Валентин Пикуль, Моонзунд, исторический роман, составители комментарии А. И. Пикуль, Москва, Вече, АСТ, 2004 год.
Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь».
Первая мировая. Канун революции. Страшное для нашей страны время. И легенда о Балтийском флоте, совершавшем чудеса героизма в неравных боях с германской армией за Моонзунд. Легенда об отваге офицеров и почти самоубийственном мужестве простых моряков. Одна из самых сильных, жестких и многогранных книг Валентина Пикуля. Книга, захватывающая с первой страницы и держащая в напряжении до страницы последней. И поныне читатель корабли редко заходит в Моонзунд, ищущим просторы и глубины, им нечего делать на этих сумрачных плесах, которые сжаты дюнами, осыпающихся в море призрачных островов. Не знаю, как сейчас, а раньше еще можно было через толщу вод разглядеть смутные очертания кораблей, навеки опочивших в глубине. Смерть застала их здесь, и они доблестно погибли во славу грядущего. Ради нашего дня, читатель. В этом романе некоторые исторические имена я сознательно заменил вымышленными, некоторые же оставил в их точной исторической достоверности. До победы при Моонзунде нам, читатель, еще далеко. Сначала мы изведаем всю горечь поражения в Эрбенах. Часть первая. Прелюдия к Либаве. И я нарочно помянул одни мелочи. Микроскопическая анатомия легче дает понять о разложении ткани. Герцен. Былое и думы. Перелистай журналы тех лет, и ничего страшного, опасного для Родины не обнаружишь. Казалось, что этот мир нерушим. Царский адъютант Воейков, как и раньше, рекламировал углекислую куваку из собственных минеральных источников. Кшесинская крутила 32 фуэте перед ранеными в госпитале своего имени на 20 кроватей. По Невскому неслись огненные рысаки, взрывая комья пушистого снега, а в витрине у Елисеева лежала свежая клубника. Последним капризом моды стало дамское манто из шкур леопардов. И дорого, и жутко. Жизнь была чертовски хороша. Ресторан «Астория» под управлением элегантного Луи Терье обещал в скором времени стать связующим центром русско-французского альянса. Академия художеств снизошла и до футуристов, предоставив им свои залы для размещения новейших шедевров, составленных из колечек колбасы, коробок от пудры и собачьих хвостов, отрубленных у бродячих шавок. Иван Степашкин недавно выставил свою обнаженную Фрину перед судилищем, явно стащив идею картины у покойного Семирадского. Нет, в мире ничего страшного не произошло. Трансатлантическую линию по-прежнему обслуживали быстроходные левиафаны «Царь» и «Царица», каждые 12 дней выходящие в Нью-Йорк из Архангельска. А торговый дом «Обессон» по традиции приобретал у петербуржцев старинную мебель, ковры и посуду. Графиня Лаваль распродавала в Петербурге, ставшем теперь Петроградом, участки унаследованной земли и парки. Рубинштейны, Манусы, Симоновичи охотно скупали барские особняки, платя за них миллионы. На манеже цирка «Модерн» собачки Дурова описывали столбик, на котором было начертано «Берлин». Евреинов выпустил скандальную книгу «Театр для себя». Расисты и бега работали, конкуры продолжались. Танго уже танцевали, хотя танец этот и не считался приличным. Среди красавиц особо ценились женщины стиля вамп с гладкой прической, закрывающей уши, с длинными шеями холеных гусынь, с громадными ртами, способными чувственно укусить мужчину сразу за кошелек. Продажа спиртного была запрещена, но в ресторанах умудрялись загримировать водку под чай и подавали ее в чайниках. Процветало искусство мелодекламации. Много печатался Николай Огнивцев. «Длина, как мост, черна, как вакса, идет, покачиваясь такса, за ней шагает хмур и строг, законный муж ее бульдог». В современной культуре, писали тогда, немало грубейших парадоксов. Главный из них — война. Но оставим сегодня войну. Я хочу сказать совсем о другом. Табачная фабрика Асмолова рекомендовала русским дамам курить только папиросы «Эклер». Между прочим, вышел в русском переводе роман «Манна», верно подданный, совсем незамеченный публикой. А на смену знаменитой линии кавальери приходила новая вампирша Вивина Мазарино. Но до России она еще не добралась, и потому русские генерал-адъютанты пока не знали, каков на нее прейскурант. Разве что-нибудь изменилось? Нет. Мир этот нерушим. Однако... Россия уже выбросила на врага все арсенальные запасы и теперь вступила в новую кампанию почти безоружной. Теперь уже никто, ни Германия, ни Антанта, не рассчитывал покончить с войной одним крепким ударом. Война превращалась в затяжное испытание экономики, сырья, выдержки, нервов. Союзники почти сознательно обрекали Россию на разгром, и русский Ванька кровью оплакивал чудо на Марне, в грязи болот под Сальдау. Он спасал от кайзера Париж. В 1915 году Германия всю мощь своей военной машины, лязгающей сцеплениями концернов и синдикатов, запустила исключительно против одной России. «Пора уже», — говорил кайзер, — «всех славян поставить на колени в зловонную лужу позора, чтобы заставить их уважать высокий германский дух». Ломая настилы льда, рушились кони в трясины мазурских болот, жалобным ржанием заглушая стоны людей, а вдали от Пруссии в предгорьях Карпат свершалась вторая трагедия великой и славной армии. Там командиры батарей давали расписку в том, что не истратят в день более двух снарядов на каждое орудие. «Превосходно!» — ликовал железный маршал Маккензен. «Мы дадим на стволы наших пушек по 80 выстрелов и устроим русским кровавую баню. Наконец, у нас в арсеналах в изобилии имеется еще и то, чего русские не знают. Минометы, огнеметы, газы». Россия устала от войны раньше союзников. И не только от жертв, от распутинских министров, от стариков-генералов, которые к новым условиям войны применяли музейные приемы тактики. Увы, времена Скобелева, вылетавшего на белом коне впереди марширующих в дыму колонн, давно уже кончились. Буржуазная наука войны переживала период острого климакса. Штабная мысль и дальше, вплоть до 1917 года, будет метаться над картами, как угорелая, в поисках новых путей к победе, и не сыщет их. Масштабы прежних представлений о войне тоже оказались резко смещены. Россия только пленными уже потеряла 2 миллиона человек. Одних лишь дезертиров она имела армию, способную удерживать с собой целый фронт. Русский народ еще в 1915 году ощутил себя на краю пропасти. Лед, лед, всюду лед. До весны вмерзли дредноуты на рейдах Гельсингфорса, за частоколами скал и рифов, за постами неусыпной брандвахты. Из Петербурга гудит над Балтикой могучая королева эфира радиостанция «Новая Голландия». На фламандском крейсере «Рюрик» заканчивался обед, вице-адмирал фон Эссен рывком поднялся из-за стола. Обед, сытный и спокойный, не привел его в состояние благодушия. Даже три бокала Мадеры, почти горячий, не подействовали. Следом за командующим флотом поднялись его флаг-офицеры Колчак и Ренгартен. «Прошу в салон, господа», — велел им Эссен, продолжая на трапе прерванный за столом разговор. «С началом войны мы призвали из запаса рабочих, хотя и знали, что они принесут на флот бациллу большевизма. Устранить же с кораблей этот опасный элемент мы не в состоянии, ибо хлеборобы флоту не нужны. Серое быдло покорно, зато и не развито, а современная техника нуждается исключительно в грамотных матросах». Массивная броняшка двери, закрашенная под слоновую кость, без скрипа пропустила за адмиралом его флаг офицеров. Фон Эссен по-домашнему скинул тесные ботинки, нацепил плетеные из камыша шлепанцы. Толстый, как бомба, кастрированный котище ходил вокруг адмирала, избалованно требуя к себе хозяйского внимания. Эссен пасмурно глянул на карту Балтики. — Александр Васильевич, — спросил он Колчака, — а не принять ли вам от Трухачева славную минную дивизию и навести порядок в водах близ берегов моей праматери Швеции? Капитан первого ранга Колчак незримо подтянулся, ответив: «Боюсь, мое назначение обидит старых заслуженных адмиралов. У меня и без того хватает завистников, считающих меня карьеристом». Карандаш в руке Эссена задумчиво блуждал над ковшом Рижского залива и вдруг лег поперек Ирбенского пролива. «Вот оно», — произнес Эссен, причем рыжее лицо адмирала все в брызгах крупных веснушек сморщилось. «Именно здесь таится наша судьба. Если мы дадим кайзеру прорваться в Ирбены, тогда падет Рига. А затем сразу возникнет и проблема Моунзунда. Господа, об этом даже страшно думать. Будем надеяться на лучшее». Он отдернул шторы и выглянул через квадратные окна салона на рейд. Денек выдался яркий, солнечный. Гельсингфорс утопал в морозной дымке, золотясь куполами храмов. Между кораблями по деревянным мосткам с перилами, словно по улицам кустодиевской провинции, расхаживали матросы-клешники с финскими хохотливыми барышнями. Над рейдом со стороны катков оглушительно трубили могучие геликоны корабельных оркестров. — Иван Иванович, — обратился адмирал к Ренгартену, — «а каковы последние вести из Мемеля?» На красивом лице Ренгартена истерично вздрогнули губы. «Мемель нами взят. Но командир десанта, Кафтаранг Пекарский, беспробудно пьян. Деклассированные личности из числа коих составлен отряд не спасут положение. Среди гатчинцев и балтийцев-штрафников царит повальное пьянство, грабеж имущества, насилие над женщинами. Разве такие подонки способны удержать Мемель? В завершение всего на Кафтаранга Пекарского опрокинули кухню со щами, облитый жиром, весь в капусте, он сдал командование». Вице-адмирал со вздохом отпустил флаг офицеров. «Мемель мы потеряем», — сказал он. «Паланген тоже. Гросс-адмирал принц Генрих понимает это, как и мы с вами. В конце концов, все сходится сейчас на удержании нами Либавы». Фон Эссен завалился на койку, черный кот запрыгнул на грудь адмирала, обнюхал его рыжую бороду, пахнущую одеколоном «Лориген» и Мадерой Аликанте. Командующий Балтийским флотом ласково чесал фаворита за ухом, говоря ему самое потаенное: «Либаву, Либаво нам с тобой держать надо. Понял ты или нет, Мазурик? Ведь от Либавы все зависит сейчас. И даже твоя шкура, паразит ты мой бесподобный. Либавский роман. Особых достопримечательностей в Либаве нет, если не считать, например, построенный в 1825 году маяк. Но город всегда привлекал к себе людей своим прекрасным положением у моря, своим климатом, своей простотой, напоминавшей деревню. К сожалению, все изменилось за последние годы, когда массы пьяных матросов, чрезмерное скопление населения и усиленное движение на улицах придают Либаве характер тех торговых центров, из которых хочется бежать. Прежней поэзии уже не осталось. Из старых путеводителей. За брекватором гаванского волнолома вот уже сколько лет качается поворотный буй, весь в лишаях едучей ржавчины, а на нем звонит колокол, предвещая туманы, суля тревоги и штормы. Либава. Город поэзии, маяков и причалов, готических вилл рижских негациантов, город ромашковых венков, уплывающих в море. Древние лабазы еще хранят в своей сырости неувядающие запахи имбиря и корицы, завезенных сюда со времен герцога Якобы из курлянских колоний Табаго и Гамбии. По булыжникам мостовых и поныне сухо громыхают телеги ломовых извозчиков, груженные в порту романтичной кокосовой копрой. Над Либавой постоянно господствует лишь один ветер — залихватский зюйтвест, который несет в глубину Курляндии запахи тех сосен, что извечно растут за морем на берегах Готланда у стен легендарного Висби. Боже, сколько очарования! Сколько свиданий и разлук! А теперь повернись лицом туда, где вода плотно смыкается с небом, и ты увидишь в скорбной одичалости волн ползущие тени германских байернов со стороны разбитых крейсерами пансионатов Полангена, наплывает по ночам гул артиллерийских дуэлей. Это насмерть бьются враждующие соперники, закованные в панцире крупповской и путиловской брони. Беженцы приносят в Ригу слухи о повешенных и униженных, а ветер прогоняет над Либавою задымленные флотом облака и безмолвные, словно призраки, оболочки кайзеровских цепелинов. Впрочем, Либава еще не повержена, нет. Черные баки ее обугленных нефтехранилищ с несгораемой надписью «Нобель» остались на берегу в память о тех днях, когда германские марграфы громили своим калибром заводы и гавани. Либава еще жива, она принимает идущие с моря подлодки, изредка дает у причала в покой усталым крейсерам, Баяну, Громобою, Богатырю, Олегу и прочим. На вокзале еще покрикивают поезда, отходящие точно по расписанию. Весна является сюда из Европы, от Киля, от Куришгафа, от Мемеля. Когда ветер домчит до города запахи тающих льдов, Либава удивительно хорошеет. Буйно начинают свой рост альпийские буки и каштаны, которые к осени устелют все парки хрусткими орехами. И всюду липы, липы, липы. Даже на гербе Либавы тоже липа, цветущая, полнокровная, брызжущая зеленой прохладной тенью. А на коре одной из таких лип была когда-то памятка «Клара И. плюс Сергей А. Весна, 1915, Либава». Сколько я бродил здесь, отыскивая эту надпись, и размышлял, неужели не было этой безысходной любви? Но я знаю, я верю, она была, неожиданно вспыхнувшая на этом берегу. В самый канун грозы и непомерного людского отчаяния. Когда землечерпалки, углубляя фарватеры, вынули с глубины первые ковши грунта, чтобы превратить сонную Либао в передовую базу боевых сил Балтфлота, именно тогда германская разведка заслала сюда своего резидента, моложавую вдову фрау Мильх, которая и открыла возле базара скромную торговлю книгами. Фрау Мильх начинала с продажи воинских и корабельных уставов, дешевых сытинских изданий и народных календарей, а сейчас у нее прилавки ломятся от антикварного старья и большой оборот капитала. Жизнь отшумела, из пикантной дамочки, путавшейся с бравыми кафтарангами, фрау Мильх превратилась в почтенную матрону, с грудью такой необъятной, словно форштевень работящего буксира-толкача. Она устала, устала ждать. Но теперь конец близок, крейсера кайзера уже на подходах к Либаве, и скоро фрау Мильх, выслужив законную пенсию, сможет вернуться в родимый Грайфсвальд, где в буфете еще хранится кофейный сервиз прабабушки. Дверь с улицы имела колокольчик, который предупреждал владелицу о появлении в лавке покупателя. Война — время для торговли книгами невыгодное. Требуется сало, водка, бинты, сахар. Сегодня, например, не заглянул еще ни один покупатель. Лишь ближе к вечеру вдруг прозвучал звонок. Из-за пыльной занавески фрау Мильх проследовала в помещение лавки, сияя отточенной цейсовской оптикой. На обширном полигоне ее груди колыхалась складная лорнетка. — «К вашим услугам, герр обер-лейтенант», — сказала она гостю, наметанным взором безошибочно определив его звание. Флотский офицер снял перед дамой фуражку, кокарда, на которой словно изумруд вся зеленая от соли. Нетрудно догадаться, что человек вернулся с моря. Теперь не мешает уточнить, с какого он корабля. Для фрау Мильх уже ясно, что он не с бригады крейсеров, ибо крейсерские офицеры имеют моду носить фуражки с опущенной тульей. Старший лейтенант слегка поклонился, говоря по-немецки: «Добрейшая фрау Мильх, последний раз я был у вас еще перед войной, помните? Взял у вас каталог Таврической выставки». Последовал величавый жест пухлой руки, хозяйка заговорила, старомодно жеманясь: «Как я люблю офицеров флота, и как мне жаль их, бедняжки, в любой шторм. Вчера так грохотал ветер, о, война, какое тяжкое испытание для всех нас, и когда это кончится?» Она сдула пыль с роскошного переплета, который был торжественно перечеркнут синим крестом Андреевского стяга. «Только для вас. Увлекает даже название. Нужен ли флот России и его значение в русской истории? Возьмете?» «Благодарю», — отвечал офицер, едва глянув. «Я и без этой книжки господина Белавинцева знаю, что флот России необходим». «Может, вам предложить что-либо из амурных романов? Терпеть их не могу», — сказал офицер, копаясь в книгах. Тогда она подсунула ему серию фотографий известных красавиц. Вера Каралли, Клео де Мерт, королева бриллиантов Наташа Труханова, шансонье Отера, Вера Холодная, королева танго Эльза Крюгер. Ну, спору нет, все они были соблазнительно прекрасны. «Голыми их назвать нельзя», — заметил офицер, — «но обнаженными назвать уже можно». Фрау Мильх восприняла это замечание как намек. Из-под прилавка она извлекла конверты с наборами открыток. «Только для мужчин — последний шик Парижа». Скромно потупясь, вдовица разложила открытки веером. «Надеюсь, офицер не откажется от такой дикой прелести». Лейтенант отвечал женщине, годившейся по возрасту ему в матери, но, судя по всему, эта продукция не Парижа, а гамбургское производство.
— Ну, это уж слишком. Фрау Мильх даже оскорбилась.
Объясните же, что вы ищете в моих книгах?
Меня волнует не порнография, а иконография.
Но здесь не церковь. Я иконами не торгую.
Старший лейтенант пояснил, что иконография никакого отношения к иконам не имеет. Это подраздел науки исторической, которая изучает старинный портрет и судьбы лиц, кое изображены на портретах. Кое-что я нашел как раз по мне. Офицер вытащил из развала связку 4 томов Равинского. Давно искал именно это тиснение, где столбцы описей уснащены 5 гравюрами.
100 рублей.
Отомстила ему фрау Мильх за все сразу. Ну что ж, возьму. Мне еще нужен 2-й том Морозовского каталога. Знаете, такой громадный томино инфолио. В сером сатинете, а буквы в золоте. Фрау Мильх не упустила удобного случая, чтобы спросить, я приготовлю, когда зайдете в следующий раз? Однако офицер уклонился от ответа. «Как-нибудь при случае загляну». «Вы, наверное, с подводной лодки «Макрель», которая всю ночь не давала мне спать своей нахальной сиреной. Обычно офицеры на субмаринах неразговорчивы. Ну, я понимаю, у них такая собачья служба, что они уже белого света не видят».
«Заверните», — сухо произнес офицер. Расплачиваясь, фрау Мильх ловко обрезала ленточку на пакете с книгами.
«Обычно, — сказала она рассеянно, — мой магазин доставляет товар на дом. Зачем вам таскать эту тяжесть по городу? Назовите, в какой гавани вы стоите, и моя прислуга доставит пакет. В Минную гавань? Или, может, в Купеческую?»
«Благодарю, — откланялся офицер, — но мы на рейде».
Выпуская его на улицу, дверь брякнула звонком. Фрау Мильх опустила шторы на окнах. Торговля окончена. День был неудачный. Итак, жизнь отшумела, без любви, без кухни, без внуков. Дело лишь за крейсерами Кайзера, которые в беспощадном грохоте орудийных башен успокоят ее суетливую старость. А на тихой Шарлотинской, за тем самым костелом, куда офицерские дамы бегают посмотреть на красивого ксенза поляка, затаилась старинная кофейня под двуглавым орлом, прославленная своей кондитерской кухней. Здесь ко дню тезаименитства императора и его супруги издавна выпекают праздничные торты, похожие на храмы. В пасхальные торжества здесь готовят патриотические яйца из шоколада, которые потом круглый год хранятся как украшение на квартирах либавских обывателей. В витринах этой цукерни всегда выставлены корзиночки со свежайшими марципанами. Старший лейтенант Сергей Николаевич Артенев отворил бесшумную дверь, и сразу еще от порога повеяло ароматом цукатных булочек. В прихожей он оставил пакет с книгами, повесил на раскрылку шинель. Потирая с холода ладони, Артенев огляделся в гостиной. «Сегодня здесь что-то безлюдно». Он присел на крайний столик, лезвием десертного ножа выразительно постучал в нежную поющую грань хрустального бокала. — Кельнер! — позвал резко, обратясь к дверям кухни. В зеркале напротив офицер уловил свое отображение. Виски уже тронула седина, а идеальная белизна воротничка еще больше выделяла серость усталого лица. Глаза были съедены солью, красные, словно у алкоголика с похмелья. Да, последний переход от маяка Риксгефте, что возле Данцига, мигал по расписанию только кораблям германским. Этот переход дался команде нелегко. Всяко было в прошедшую ночь, и роковой след пузырей от вражеской торпеды. Этот след лишь случайно прочертил за кормою эсминца. Артенев почти любовно коснулся очаровательной белизны кувшина для сливок.
Ведь не успея они вчера отработать левой машиной, и эта белизна фаянса уже никогда не приласкала бы его взора.
— Что угодно господину лейтенанту? — раздался голос. Артенев обернулся и невольно привстал. Перед ним стояла кельнерша, незнакомая ему по прежним посещениям кондитерской. Она была обворожительная, цветущая здоровьем женщина, вся в хрустящем ворохе кружев. Губы ее трепетно улыбались, а глаза... Ах, какие это были глаза! Оставались слегка печальны.
— Кофе, — сказал ей Артенев, — коньяк.
Тихонько предложила она. — Нет, меренги, если свежие.
— Странно, что вас удивило. Моряк и без вина.
Артенев мельком глянул на плакат военного времени, висевший над ним. Паровоз Германии улетал во вьюжную ночь России. Машинист Кайзер вел его прямо в пропасть, а лопоухий кочегар принц Генрих лопатою швырял в ненасытную топку батальоны, дредноуты, пушки.
«Видите ли, — отвечал Артенев, откровенно любуясь красотой кельнерши, — флот России достаточно велик, и каждый корабль этого флота имеет свои собственные традиции. На нашем корабле нерушима заповедь — пить поменьше и лучше пить на корабле.
— Извините, пожалуйста, — засмеялась женщина. — В таком случае есть корабли, на которых пьют как можно больше? —
«Есть и такие, Майнхерц», — согласился Артенев.
На искристой от крахмала скатерти, как отличный натюрморт, была вписана желтизна лимона и розовая мякоть воздушных меренг.
«Простите, фрейлин», — спросил Артенев, коснувшись платком коротких усов, — «отчего я вас никогда здесь не видел? Наверное, вы нанялись в услужение сюда недавно?»
Совсем недавно. В разговоре выяснилось, что кельнершу зовут Кларой Изергов.
Артенев осторожно осведомился, кто она, латышка или немка.
«Я не способна точно ответить на ваш вопрос», — отвечала женщина, — «ибо у меня в роду были даже таборные цыгане». По-русски она говорила чисто, без всякого акцента.
«Пожалуй, я принесу для вас коробочку марципан. По нашим временам это такая редкость. А мы используем для них еще добротные довоенные запасы».
«Не стоит беспокойства, фрейлин. Они у меня быстро засохнут. А в каюте и без того полно тараканов».
За стеклом витрины быстро завечерело. Мимо цукерни, держа путь в синагогу, гуртом прошли старые иссохшие евреи, и, глядя на них, Артенев вспомнил, что сегодня суббота, а значит, на корабле проверка боезапаса. К театру проносились коляски, в отдалении безнадежно свистел городовой, да тошно выла от гавани подлодка.
«Макрель, если верить фрау Мильх».
Артенев потянулся к фуражке, кельнерша подала ему пакет с книгами. «Не забудьте», — сказала с заботливостью.
«Благодарю вас, фрейлин, благодарю за все».
Дать ей на чай он как-то постеснялся. Если бы Клара Изергов была не так красива, он бы дал. Но стыдно совать лишний полтинник в эту прекрасную руку, на которой драгоценный браслет свидетельствует о вкусе женщины и ее состоятельности.
«Мы иногда заходим в Либау», — сказал он, — «но у меня здесь никого нет, я петербуржец. Может, вы доставите мне удовольствие еще раз встретиться с вами?»
При этом ему стало неловко, что он, заслуженный офицер флота, как последний мичманец, навязывает себя в знакомство. Не дожидаясь ответа, он обозленно щелкнул кнопками на перчатках.
— Я не всегда бываю свободна, — отозвалась Клара не сразу, — но сегодня у меня вечер как раз не занят.
— Ах, какая досада! — огорчился Артенев. — Он не свободен сегодня у меня. Я должен вернуться на корабль.
Артенев покинул кофейню под Двуглавым Орлом и, шагая в гавань, похвалил себя за то, что нигде и ни разу не назвал имени своего корабля. Либава, об этом предупреждали, была битком набита германскими шпионами.
Вся история человечества, неустанное стремление к скорости, к нарастанию поспешного бега в будущее. Со времен незапамятных человек старался побеждать замедленность своей жизни. Оттого-то и ценились арабские скакуны, многовесельные галеры, высокая парусность чайных клиперов. Покорение пара и электричества лишь ускорило эту гонку за мили и метры, за часы и минуты. Бог войны Марс с высоты своего величия презрительно взирал на людскую спешку и все самое быстрое тут же отбирал для своих нужд, нужд воинственных, нужд убийственных. Мотоциклы еще не успели войти в спорт, как германцы уже водрузили на них пулеметы. Аэропланы еще не научились перевозить пассажиров, зато они уже умели сбрасывать на головы людей бомбы. А за 3 года до войны в России произошло событие, о котором еще не раз будут вспоминать наши историки. Со слипов Путиловского завода петербургские умельцы спустили на воду корабль, получивший наименование «Навик», так в Старой Руси называли новобранцев. Впервые в русском флоте корабль питался одним мазутом, а раскаленная лавина пара неудержимо бросалась на ювелирные лопатки турбин. «Навик» проходил испытания на мерной миле под Ганга. Приемная комиссия заполнила крылья мостика, следя за стрелками тахометров. «Выше скорость, выше!» Казалось, что турбины на разгоне оборотов разлетятся в куски. Мелко вибрируя, эсминец легчайше вспарывал воду, и ни буруна под форштевнем, и ни каскада за кормой. «Навик» летел, как в сказке, не нарушая маскировки движения. Он шел без пены. «Дадим еще?» — решили тогда на мостике. Стрелка лага шагнула за 33 узла. «Невероятно!» Британский истребитель «Свифт», — рассуждали офицеры на мостике, — год назад дал рекордную скорость в 35 узлов. «Господа, не рискнуть ли прибавить еще давление на турбины?» «Прибавили». «Навик» словно играючи побил рекорд мира, репетеры «Лагу» устойчиво держали 35 узлов. Тогда командир эсминца решительно толкнул рукоятки телеграфа, и стрелки тахометров потянулись дальше. Неустанно щелкал «Лаг», отбивая на табло ритм наращивания скорости. Палуба ходила ходуном, на пружинах амортизации тряслись в рубках приборы. Результат — 37,3 узла. Ура! Самая высшая скорость мира принадлежит России. Вместе с бескозырками матросов взлетали в небо, уносимые ветром и навсегда, кипчонки и картузы путиловских мастеров, гордых своей победой. А потом, когда пришли в Ганге, командир получил телеграмму не поздравительную, а трагическую. Оказывается, разведенная эсминцем ходовая волна, почти невидимая с мостика, неслышно, подкралась к далекой земле. Она обрушилась на берег, разворотила причалы, сорвала со швартов катера и унесла в море детей, игравших на пляже. Командира судили, но суд его оправдал. «Навик» не виноват. Корабль сам не знал своей мощи. А потому и не стоит болтать, что ты служишь на «Навике». Лучше молчать, ибо немцы за этим кораблем давно охотятся. На сходне Артенев по должности старшего офицера принял рапорт от наружной вахты. Пришествий нет. По правому борту эсминец имел баржу, с которой пересасывал в свою утробу мазут. Командир не отлучался? — Никак нет. В салоне.
— Добро.
— Вольно. — Вольно! — репетовали команду, свистя на дудках. И все живое, что до сего момента застыло в шеренгах, стоя лицами внутрь корабля, все живое и полнокровное опять задвигалось, затрещало на трапах робами. — Вольно! Старший офицер — это дракон. Это шкура, это сволочь. Если командир — хозяин только корабля, то старший офицер — полицмейстер команды и владыка кают-компании. Здесь таится квадратура круга его власти. Старший офицер — это цепной пес суровой и железной флотской логики, в которой нет середины, а есть только крайности. Но старший лейтенант Артеньев, хотя и занимал такую собачью должность, шкурой и сволочью никогда не был. Раньше, когда он числился старшим артиллеристом эсминца, ему пришлось работать бок о бок с матросами, налаживая сложную огневую мощь корабля, а работа всегда сближает людей. Оттого-то и отношения Артеньева с командой были ровными, не беспокоящими лишней нервотрепкой ни его самого, ни его подчиненных. Рукоприкладство на новике не знали, в чем немалая заслуга Артеньева. А ведь не секрет, что на бригаде линкоров у матросов зубы пачками вылетали. Но это уж их дело. Линейное, парадное. Дредноуты больше борта у стенок протирают, а на эсминцах люди плавают, и война, она ведь тоже сближает людей, делая их проще, покладистей. В каюте Артеньев переоделся в рабочий кителек, навестил минера-эсминца лейтенанта Игоря Мазепу. Как водится на флоте, обращение в чинах между офицерами презиралось. На русских кораблях издавна принято звать людей по имени-отчеству или по кличке. Мазепа за свою узколобую приверженность украинофилам имел негласное прозвище «Щирый». «Игорь Витальевич, что с третьим торпедным аппаратом?» «Сменил среднюю торпеду. Вода съела тавод, пошла по корпусу ржавь от рулей. Лучше сменить, чтобы не рисковать».
«Верно. Лилия Александровна еще не подкатывала?»
«Да нет», — отвечал Щирый. «Наверное, подъедет». «Лилия Александровна — это наказание Господне для всего эсминца. Она жена командира новика». Каперанга фон Дена. Жены частенько бывают на кораблях своих мужей, иногда в нарушении уставов, остаются даже ночевать. И это бы ничего. Но Лилия Александровна фон Ден, урожденная баронесса Фитингов, была близкой подругой императрицы, принадлежала к окружению Распутина. И никогда не знаешь, какой гадости можно ожидать от этой внешне респектабельной, уже сидеющей красавицы. Из каюты минера вдоль дорожки текинского ковра Артеньев цепким шагом проследовал в кают-компанию. В углу, закинутый бледным тиком, дремал рояль. Темно-вишневые панели красного дерева отражали в своей глубине рассеянные блики бра, укрепленных по бортам. От абажуров розового шелка, что качались над столами, проливали успокаивающий свет. На диване, обложившись красочными выпусками журнала «Столица и усадьба», сидел артиллерист эсминца, лейтенант Рафаил Петряев. Рослый блондин с раздвоенным от сытости подбородком, он упивался видом фешенебельных гостиных и снимками петербургских красавиц.
«Живут же где-то люди, черт побери», — сказал он с завистью обнищавшего шляхтича.
А тут болтаешься, как шар в бильярде, от левого угла до в правую лузу.
Ты посмотри, какие женщины!
— Не конючь, папочка, — ответил ему Артеньев. — Плюнь! Все в жизни разложено по полочкам. Одни в каюте, другие в будуаре.
— Нет, ну ты посмотри, какие женщины!
— А я практик, —— сказал Артеньев, — и на чужую мутовку никогда не облизываюсь. В самом деле сыну учителя гимназии не пристало задаваться. и нечаянно вспомнилась квартира в Петрограде с отсохшими обоями, с разбитым паркетом. За окнами всегда мутными течет тягучая, как нефть, вода в канале, а за каналом красный кирпич стен экипажа, почти тюремные кладки, за которыми извечно пели флотские горны, будя еще с детства надежды, что есть широкий мир. В офицерском буфете вестовой Сашка Платков перетирал к ужину хрусталь, остервенело швырял в лохань корабельное серебро ножей и вилок. Сергей Николаевич сказал ему: «Зябко что-то, плесни мне казенного». С рюмкой Мадеры в руке он вернулся в кают-компанию. «Новости с моря есть?» «Одна. Припоганая новость», — ответил Петряев. «Немцы готовят к спуску серию миноносцев, боевые качества и скорость которых идентичны нашему славному «Новику». «Ну что ж», — сказал на это Артенев, — «Новик только первенец. Скоро родятся ему сестры и братья. У нас тоже готовы к спуску на воду однотипные нам Гром, Изяслав, Автраил, Гавриил, Азарт, Забияка и прочие. Я думаю, что если немаки дадут одинаковую с нами скорость, им все равно не совладать с нашей превосходной артиллерией». Послышался свисток наружной вахты от сходней. «О, это наша мать-командирша», — сказал Артенев. Он поднялся наверх. Возле причала стояла коляска на дутых шинах. С помощью вахтенных через сходню уже перебиралась на эсминец стройная дама. Серебристые соболя струились с ее покатых плеч. Артенев на палубе подал ей руку. «Палуба полита мазутом, не поскользнитесь. И приношу извинения, что встречаю вас в этом кителе. Я слышал, что вы были в Москве. Ну, какова жизнь в Первопрестольной? Кто бы мог подумать?» Трагически отвечала госпожа Фонден. «Один эклер у Трамбле стоит теперь гривенник, и ввели дурацкие карточки на сахар за обязательной подписью генерала Шебека. Отныне москвичи разговаривают на языке каторжан. Я получил пайку». «А ты съел пайку». «Это смешно», — заметил Артеньев, не улыбнувшись. «Это ужасно!» — ахнула дама. «Я пошла к Ваде Шебеку и говорю ему: Вадим Николаевич, я же не арестантка, чтобы жить вашей пайкой». Он не стал спорить и выдал мне сахарные карточки на 3 года вперед. Громадный такой лист, величиной с газету в «Вечернее время». «Теперь я спокойна. До самой победы я спокойна». В преддверии командирского салона тишь да благодать, тревожные возгласы металла, поющие надрывы машин, визги лебедок на развороте, фырканье нефти в шлангах и раздраженные звонки телефонов — ничто не доносится сюда, в эту святая святых корабля. «Карл Иохимович», — сказал старший офицер, пропуская жену командира в салон, — «Лилия Александровна нас не забывает». Из кресла поднялся командир «Новика», капитан первого ранга Фонден, высокий человек с унылым лицом. Тонкое пенсне на его носу казалось мало совместимым с его боевой должностью. «Благодарю за любезность, Сергей Николаевич», — произнес он с акцентом природного ревельского барона. «Вы свободны, если предполагать, что в этом мире вообще существует свобода». В каюте старшего офицера одна из переборок сплошь в книгах. Вестовым дан приказ не прикасаться. За время службы Артенев ударил матроса только единожды, когда тот в порыве услужения мокрой тряпкой полез протирать матерчатый переплет дягилевского тома о живописи Левицкого. Ударил крепко, по зубам. Давно известно, что каждый на Руси сходит с ума на свой лад.
не в пример немцам, которых всегда охватывает массовое сумасшествие. Артенев считал, что не будь он морским офицером, из него удался бы хороший хранитель музея. Любовь к искусству прошлого, особенно к русскому портрету, всецело заполняла ту часть души его, которая не была занята службой. С началом войны возникла даже сердечная рана. Случись, навик потопят немцы, и можно спасти себя. Но книги? Однако с книгами расстаться не мог. Плавал вместе с ними. Будь что будет. Он недолго любовался столбцами описей Равинского, вскоре услышав, что от эсминца отвалила баржа, а трюмные матросы с шуршанием скатывали через палубу рукава мазутных шлангов. — Леончик, — сказал Артенев в телефон, — зайди-ка ко мне. Явился его приятель, инженер-механик эсминца Леонид Александрович Дейчман, стареющий холостяк флотского запаса, вырванный войной из сытой дремоты Конотопского хутора, где он оставил возлюбленные им грядки с редькой, укропом и огурцами. — Сколько приняли топлива? — спросил его Артенев. — Не добрали 30 тонн. Сосали до тех пор, пока с днища баржи не полезла грязь через фильтры. Кстати, почты не было, газет, что на фронтах творится. — Газеты изолгались, — сказал Дейчман. — Впрочем, мы не скорбим от поражений и не ликуем от побед. Источник наших настроений — дадут нам водку или нет. — А ты чего грустен? — Да так, не пойму сам. Между прочим, я сегодня под Двуглавым Орлом встретил одну женщину. И не выходит она у меня из головы. Даже читаю вот, а думается о ней, вспоминается. — Вопрос первый, — сказал Дейчман, — чья она жена? — Не хочу тебя смешить, Ленчик, но, так и быть, можешь смеяться. Она служит кельнершей в этой кондитерской. — А, значит, не графиня. — Так. Разумный Дейчман рассуждал слишком разумно. Офицерский корпус Его Величества имеет свои жестокие законы. Если Бескупскому не простили женитьбы на знаменитой Вяльцевой, то пусть эта кельнерша останется между нами. Мне сказал как другу, и больше никому не сигналь. Артенев смущенно отшутился. «Но я же не собираюсь жениться. Просто интересная женщина. Ну, что ты хочешь? И вообще, милый, вокруг этой дамы, как я догадываюсь, поставлена густая дым-завеса таинственной неизвестности. Тебя, чернокнижника, надобно просветить», — сочувственно заговорил механик. «Вон, мичман Карадинжан, с угольного разящего. Списали его вчера на берег с дымом, с треском и ужасной коптью. — За что списали? — Люэс! Не признается, под каким орлом он его сцапал, под Двуглавым или... Но Люэс местный, либавского происхождения, так что будь здоров, Сереженька, и бросай свою кельнершу, пока не получил пробоина ниже ватерлинии. Эсминец сильно качнуло на волне, разведенной близко прошедшими тральщиками. Свежий ветер раздул пузырем шторы над иллюминатором. Дейчман кивнул наверх, к стальному подволоку, над которым размещался салон командира. — А это Кайзерина там? — спросил он со значением. — Да, между нами говоря, я не понимаю Карла Иоахимовича. Как можно продолжать супружескую жизнь, если ему отлично известно, что жена его состоит в распутинском окружении? Это ты не понимаешь. А есть люди, для которых карьерные соображения дороже святости семейного очага. — Ты посмотри, — сказал Дейчман, — какие хваты обретаются в штабе Эссена. Однако Эссен не дает им ходу дальше Каперанга.
А наш фон Ден скоро получит черного орла на погоны. А может, и аксельбант привесит.
Ну, это слишком. Еще бы перо ему вставить и посадить с женой на крышу трамвая.
Дейчман поднялся, зевнув. Ладно, пойду. Мне снова не спать. Две трубки потекли в третьем котле. А с нашей командиршей будьте настороже. Помни, что у нее имеется еще кузен, барон Фитингов, который на Гангуте сейчас матросом гайки завинчивает. Понял?
Боюсь, плохо кончится, — ответил Артеньев обеспокоенно. На флоте есть только одна гайка — это долг перед Отечеством.
И вот эту гайку я согласен завинчивать до упора. Но если я вижу, что матрос расхристался, так это я как-нибудь переживу. В конце концов, люди устали от войны. Не желает матрос бушлат на себе застегнуть. Ну и черт с тобой, не застегивайся.
Я тоже такого мнения, — согласился инженер. Но это мы. Мы с тобой воюем. А есть корабли, с которыми возятся, как нищий с писаной торбой. Их прячут от врага, но показывают царю. Там все гайки уже пришли в движение, и матросы от этого воют.
Артеньев раньше времени лег спать. Задремывая, он слышал возглас с палубы. «Почта пришла!» Еще разок вспомнил он красивую кельнершу, всю в кружевах, пахнущую миндалем. Заснул крепчайше под яростное фырканье вензелей, под гнусалое сипение магистралей, в артериях которых корабль неустанно качал горючее, пар, воду горячую, воду забортную. Среди ночи к новику подошел посыльный катер. Штабной офицер передал на эсминец пакет, вскрыть который следовало на траверзе Палангена. С этим пакетом в руках Артеньев поднялся в салон. Под пальцами неприятно дребезжала пластина двери. Бру-бру. «Карл Иохимович», — доложил он фон Дену, — «нами получен приказ вытягиваться в минную гавань. С нами идет полудивизион особого назначения в составе миноносцев, охотник, пограничник и сибирский стрелок».
За бархатным пологом алькова раздались слова, сказанные по-немецки, и Артеньев хорошо расслышал их.
«Берем мины, наверное, снова идем под Данциг. Одевайся же, мое сокровище, поскорее. Теперь здесь тебе не место. В случае чего знай, что могила твоего мужа возле минной банки Штольпе». Коляска на дутых шинах отъехала от причала, а новик на малых оборотах винтов потянулся в черную пропасть минной гавани, где всегда царили страх, риск, опасность, строгость.
«Но зачем?» — думал Артеньев. «Почему фон Ден сказал, что мы идем под Данциг? Ясно, что к утру будем на банке Штольпе». «О, проклятый дурак! О, проклятое место!»
На корме эсминца палубные рельсы обрываются в море. Кормою новик и подошел сейчас под минный причал. А на причале тоже рельсы, узкие, как у одноколейки. Они тянутся по земле вдаль, прямо в распахнутые ворота минного пакгауза. Сейчас в мелькании карманных фонарей, в молчаливой суровости минеры выкатят первую мину, вторую, третью. Еще никогда возня с минами не улучшала настроение тем людям, которые с ними общаются. Возишься с нею, как с младенцем, а пока не спихнешь за борт, покоя тебе не будет. Фон Ден стянул под бритым подбородком ремешок фуражки. — И сколько берем этого барахла? — По 19 на борт, итого 38. — Какая мерзкая слякоть летит с неба! — Ужасно! Ужасно. Сергей Николаевич, ради моего спокойствия, пройдите к пакгаузу.
Под ладонями с поручней трапа сползала каша мокрого снега. Из мрачного склепа Пакгауза матросы плавно и осторожно уже выкатывали первую мину. Громадный кругляш ее был укреплен на тележке якоря, и мина сейчас напоминала дурацкий вагон, который дергался колесами на стыках рельсов. Артеньев заметил, что это была мина нового образца тип 08 в скобках 15, обладавшая страшной разрушительной силой, способная ломать днище крейсеров. От Пакгауза еще издали слышался возбужденный гул матросских голосов. — Что за оврал здесь? — прикрикнул Артеньев, входя. Минер эсминца лейтенант Мазепа тоже был здесь. — Ненюков тут баланду разводит, — сообщил он старшему. — Ненюков, есть? Перед Артеньевым выросла фигура матроса, в штате которого на рукаве была изображена рогатая мина. — Никакой баланды нет, ваше благородие. — Спорим вот. Письмо получил из дому. — Из деревни, значит. Тетка моя, Марковна, мужа с фронта дождалась. Ни рук, ни ног. Так исправного всего обтесали, хоть в рамочку и на комод ставь, чтобы любоваться. Ну вот и спорим тут с ребятами. Спорить нечего. Человек пострадал за отечество. Матросы опять загалдели. Один под скоком уселся на мину, прямо посреди ее страшных рогулек, махал руками, рассуждая, убить твою тетку мало. Разве можно так с инвалидом? — Ненюков, а что твоя тетка сделала с калекой мужем? Минер охотно пояснил старшему офицеру. — А ничего не сделала. Посадила урода на телегу и отвезла в уезд, прямо к воинскому начальнику. — Вот, — сказал там, — брали вы его у меня с руками и ногами, а обратно в порядке не вернули. Пихнула сокровище это на лавку, а сама в деревню. — А как можно? — возмутился Артеньев. — Защитника страны? — Очень даже можно, — со злобою отвечал минер, — потому как четыре рта уже разеваются, и туда только кидай, словно в кочегарку худую. На что, тетке моей, пятый рот? Артеньев вдруг поманил Ненюкова к себе пальцем. — Ближе, ближе ко мне. — Ну-ка, дыхни на меня. Ненюков дыхнул в бок, но офицера не обманул. — Где надрызгался, скотина? — Говори, где взял. — Да тут вот, недалеко, за гаванью, бабы торговали. — Если не все выпил, вылей за борт. Сосешь заразу всякую. Лейтенант Мазепа после похода Ненюкову карцер на всю железку. — Есть карцер Ненюкову? — Продолжать погрузку! Черт бы вас побрал! Разве за всеми вами уследишь? 38 мин поставили на рельсы эсминца. Принайтовили к палубным рымам, чтобы не дергались на качке. Заботливо укрыли каждую клеенчатым чехлом, чтобы вода и снег не растворили в ней сахар. Примечание. Сахар соединяет мину с тележкой ее якоря. При растворении его в воде мина отделяется от якоря, всплывая на заданную глубину и автоматически приходя в боевую готовность. Здесь и далее примечание автора. Навик уже мелко дрожал, весь в нетерпении, словно горячий рысак перед скачкой. Под настилом палубы мягко содрогались турбины, а ревы мощных воздуходувок сотрясали тишину минной гавани. Горячие ветры, вырываясь из машинных низов, словно из кратера вулкана, слоями перемещались над кораблем. Артеньев, хватаясь за поручни, взлетел на мостик. — Карл Иоахимович, можно отдавать кормовые концы? Не спеша вытянулись за вольнолом. Первая волна пробежала от носа до кормы, слезнула с палубы остатки мазута и квашню истоптанного снега. Ветер пружиня раздувал брезенты над минами. «Пошли!» — стали креститься на мостике. «Господи, будь к нам милостив, помоги нам, Боже милосердный! Смилуйся ты над нами, Пресвятой Николоугодник, хранитель всех плавающих!» Мелькая уютными огнями, пропадала Либава в темени, и никому уже не верилось, что где-то есть улицы, шумят ночные рестораны, танцуют женщины, и ложатся люди спать в мягкость постелей, с вечерней газетой в руках. Навик узким клином входил между волн, торопливо поглощая сметенное пространство. Далеко в море последовал доклад от сигнальной вахты. «По правому крамболу 4 шашлыка!» Мачты кораблей с их надстройками, медленно выступая из-за горизонта, и в самом деле напоминают шампуры, на которые нанизаны куски мяса. Встреченный в море полудивизион, тоже с грузом мин на борту, вышел из порта Виндавы и примкнул к новику. На траверзе Палангена вскрыли пакеты. Штаб приказывал развернуться для постановки мин на коммуникациях противника возле Данцига, куда идут корабли, матросам никогда не сообщали. Ближе к рассвету на мостик позвонили с торпедных аппаратов. «У нас беда. Ванька Ненюков ни хрена не видит, ослеп. Мы стащили его с кресла на водке. Что делать?» — Сергей Николаевич, — отозвался фон Ден, обращаясь к старшему офицеру, — пройдите, любезный, в пятую палубу, выясните. На обледенелом настиле палубы ноги выписывали вензеля. Артеньев с трудом добрался до кормы. Пролез через люк в пятый отсек, где селились нижние чины минной службы. Ненюков сидел в кубрике на рундуке, тупо глядя перед собой. Артеньев спросил его: «Что ты локал сегодня, собака? Покажи мне бутылку!» Волна вздернула корму эсминца на гребень, под палубой с грохотом бились грибные валы, Ненюкова шарахнула в сторону, ударив о стойку пиллерса. Артеньев сам распетлял шнуровку его чемодана, среди матросской хурды обнаружил бутылку. Никакой этикетки на ней, конечно, не было. Понюхал сам и передал бутылку матросам. — Нюхните и вы. — Что здесь? — Политура? — Ликер из табуретки, — ответили ему. — От него дохнут. Держа в руке бутыль, источавшую резкое зловоние, Артеньев испытывал и жалость к матросу, и страшную злость. — Вот этой бы бутылкой, — сказал, — да по башке тебя! По трапу весь мокрый скатился лейтенант Мазепа. — Ну что, отвоевался? — накинулся он на слепнущего. — Снимаю тебя с боевого расписания. Проваливай до родимой деревеньки. Может, там тебя тетка отвезет на телеге куда-нибудь до первой канавы? — Ложись на рундук, лежи. — Привязать его, — распорядился Артеньев, — иначе швырнет на качки с рундука. Но круг не соберем. — Братцы вы мои! — вдруг завопил Ненюков. — Да что же это деется? Ой, братцы, лучше бы меня убило! Рыдающего минера вязали шкертами к рундуку, а он извергал то молитвы к Всевышним силам, то самую черную матершину. И в этот момент звончайше, так что мертвецы подымутся из гробов, ударили по всем отсекам эсминца призывные колокола громкого боя. «По местам стоять! Тревога, тревога, тревога!» Напором ветра толкнула промерзлую рынду, и медь колокола гудела на ветру нестерпимо щемяще. Эсминцев полудивизиона было не видать, они спешно отвернули, полоски дымов их растаяли, словно легкие мазки акварелью, а из предрассветной мглы Резко и зловеще выступали сразу 5 вражеских силуэтов. Сейчас уже все на навеке видели, как впечатались в горизонт узкие зализанные тени германских крейсеров. На мостике сразу стало тесно, шумно, галдяще. И пожилой сверхсрочник кондуктор Хатов, стоя за штурвалом навека, сказал с непонятной яростью: «С поздравкой всех нас! Вляпались, как дачники! Сейчас немаки будут нам собачью свадьбу играть!» С дальномера гальванеры уже исправно подавали дистанцию. 43, 42, 41. Противник резко идет на сближение. Срываясь ногами по скобам трапа, на визирную площадку залезал опоздавший с просонья Петряев, и Мазепа с мостика треснул его ладонью по сытой вертлявой заднице. «Быстрее работай, папочка! Шевели маслами!» «Человек за бортом!» — вдруг резануло почти вопельно. Каперанг фон Ден быстро отреагировал. «Бросьте круг для очистки совести и лежать на курсе!» В отдалении выплеснуло из воды последние взмахи рук, и море тут же сомкнулось над человеком. На телефонном разблоке Артенев щелкал переключателями, опрашивая наружные посты, кто выпал. Но посты отвечали мостику, что у них составы полные, потерь нет. Навик шел на виду германских крейсеров, прикрывая отход полудивизиона. При наличии минного груза на палубах миноносцы уже не могли стрелять ни торпедами, ни артиллерией. Навик сейчас в том же гиблом положении, однако орудие носового плутонга можно ввести в бой. На полубаке, расставив ноги, стыли на ветру командоры. Упругий свежак открытого моря балахонисто вздувал их широченные клеши, крейсера отворачивали на пересечку. Вдавив свое лицо холеного барина в каучуковую оправу визирной оптики, лейтенант Петряев истошно выкрикивал: «Главным принц Адальберт! За ним бронепалубный Мюнхен, Аугсбург, следом Рон, а концевым Тетис! Товсь!» Первые снаряды пристрелки взмутили воду на перелете. Вторая серия рухнула над левой скулой навека. Эсминец замер, вздрогнув всем телом, и, отряхнув с палубы тонны воды, пошел дальше. — Карл Иохимович, не пора ли менять курс к повороту? — Не спешите умирать, — отвечал фон Ден помощнику. Что нам даст поворот? На циркуляции мы потеряем половину залпа. Но мы же не сделали еще ни одного, — возмутился Артенев. А стоит ли? — неожиданно прозвучал вопрос Каперанга. Гнусаво проблеял под козырьком мостика ревун. Следом за ним бравурно выстрелила носовая. На залпе людей осияло желтым восковым пламенем. Полыхнуло жарким дыханием порохов. «Кто давал приказ?» — заорал Ден, перевесясь с мостика через поручни. От носовых орудий, выбивая из ствола пушки дымно воняющий унитар, ему отвечал старшина орудия, весь опутанный проводами. «Приказ и ревун даны с дальномера!» Фон Ден задрал лицо к визирной площадке. — Лейтенант Петряев, сейчас же задробите дистанцию. Или вам кажется, что здесь маневры? Грудью, преодолев напор ветра, через мостик шагнул Артенев. — В чем дело? Данные верны. Накрытие с первого залпа. — Лучше обратитесь в корму, — огрызнулся командир навека. 38 стальных шаров, до предела натисканных могучей взрывчаткой, болтались на рельсах эсминца.
Один осколок в размер ногтя, и этого хватит, чтобы Навик со всей его командой превратился в раскаленное облако газов. — Я не имею права рисковать кораблем, — продолжал Фонден. — Мне доверено 120 молодых жизней, в том числе и ваша, старший лейтенант. Разве это не по-христиански?
Петряев нарушил приказ, и второй залп носового плутонга напористо шибанул всех ударом пламени. С носа Дэна сорвало пенсне. — Довольно спорить, — сказал он. — Мы давно в кольце.
— Прорвемся, — озлобленно отвечал Артеньев. — Это безумие! Безумно думать иначе! Продолжать огонь! — Прекратить огонь, — настаивал Фонден. — Я не могу принять боя с грузом мин на борту. Это лишено смысла. Сигнальщики! И Фонден сам кинулся к этажеркам кранцев, в которых лежали свернутые в коконы флаги двух сводов — отечественного и международного. В руках Каперанга ветер развеял шелковый моток флага, и все увидели — большое белое полотнище. «Поднимай!» — велел Фонден сигнальному старшине. Старшина Жуков испуганно взирал на командира.
— Ваше благородие, избавьте! Как есть, Христом Богом прошу! Я русский моряк! Не могу позориться! Лучше уж я погибну!
Шестерка снарядов, сверля мутный воздух рассвета, прошла над мостиком, пригибая к решеткам настила самых храбрейших. Фонден развернулся и в мах треснул Жукова по зубам. В паузе между залпами отчетливо лязгнули зубы старшины.
— Ах, уж убейте! — осатанел Жуков. — Подымайте сами! —
Каперанг начал привязывать к фалам белый флаг. С высоты дальномеров разносился голос Петряева. — Кончайте этот декаданс! Нас же сейчас накроют!
Артеньев вынул револьвер, ткнул его в спину фон Дене. — Долой с мостика! Или пришлепну! Фон Ден треснул рукою по оружию, и револьвер Артеньева, матово блеснув, скрылся за бортом. Первое орудие в панике событий вдруг замолчало. Германские крейсера, фукая в небо языками огня и копоти, быстро пожирали расстояние, тесня Навик в середину своего железного строя.
— Вы арестованы, — сказал фон Ден старшему офицеру. Но тут сзади подошел старший минер Мазепа, заложил руку за шею Каперанга и рывком свалил командира на решетке мостика. —
Ну, хватит уже, — заявил Щирый. — Лучше под трибунал пойду, но этого балагана не могу терпеть. — Старший, бери команду.
«Стойте!» — кричал фон Ден, когда сигнальщики стали вязать его фалами. «Стойте же! Вы все погибнете!»
Возле боевого телеграфа выпрямился лейтенант Артеньев. «Носовая! Чего притихли? Давайте ревуна! Огонь!» И толкнул рукояти на полный. Выбил заглушку на трубы в машину, приник к раструбу амбушюра. Носовая выстрелила, ударившись о медь. Артеньев разбил себе губы, брызгаясь кровью, он приказывал в машину. — Дейчман, давайте из турбин что можете.
— А чего не можете, тоже давайте.
— Сейчас на лаге только 18. Стрелки тахометров, плавая в голубом дыму, потянулись дальше, отмечая возросшую ярость турбин. 5 германских крейсеров крепко зажали «Навик» в блокаде своих прицелов. «Навик» пенного буруна не давал, и потому немцы не сразу заметили нарастание его скорости. На крейсерах стали очухиваться, когда эскадренный миноносец пошел на прорыв. В рубках «Навика» неустанно отщелкивал показатель лага — 32 узла.
33. На 34 узлах вырвались из кольца, после чего умолкли пушки, а на мостик, расслабленно шатаясь, поднялся инженер Дейчман. «Меня сейчас избили», — сказал он, плача без стыда. «Кто избил?» — обступили его офицеры. «Мои же кочегары». Грозили вышвырнуть за борт. — За что, Леонид Александрович? — А за то, что «дейчман» означает «немецкий человек». Дали отбой боевой тревоги, и до мостика дошел слух, что в кубриках заваривается кутерьма. Весть об измене командира задела самолюбие матросов. Казалось, они не могли простить себе своего заблуждения, что ранее подчинялись предателю. Теперь из низов корабля доносились выкрики: «Долой всех немцев! Баронов за борт!» Артеньев осведомился, кто больше всех шумит, и боцман Слыщенко донес, что шумят двое — Портнягин из первой и Хмара из четвертой палубы. «Этих крикунов ко мне!» — распорядился Артеньев. Два матроса поднялись на мостик, посматривая из-под лобья. «Берите в пирамиде карабины», — наказал им Артеньев. «Под вашу ответственность сдаю вам бывшего командира. Башкой ответите мне за него. Запереть его в салоне». Матросы, жестоко усердничая, поволокли фон Дена к трапу с бранью унизительной. «Ах, хат ползучий! Тебе-то в плену бламанже на тарелочке подавали б, а нам лопатой из ямы помойной. Иди, сучара!» Горизонт ожил, и Артеньев вздернул к глазам бинокль. От Виндавы спешили крейсера первой бригады — адмирал Макаров, Баян, Олег и Богатырь. Из радиорубки на века вырвались бурные взрывы пескотни и воя морзянки. Это работали радисты эсминца, сообщая координаты немецких кораблей. Крейсера России пронесло мимо, они внешне нелюдимые, быстро растворились в серости дня. Ну, кажется, все закончилось. Артеньев, он был смертельно бледен, почти посинел лицом, повернувшись спиной к ветру, долго разминал в пальцах папиросу. Ну вот и служи. Служишь, черт побери, не знаешь, кто рядом с тобой. Это ужасно. Сдать врагу на вик лучший эсминец русского флота. Возле его носа чиркнул спичкой минер Мазепа. — Прошу. — А вам не кажется, что теперь вы станете командиром на века? — Спасибо. Не ради карьеры служу. 38 мин еще ерзали на рельсах, терлись боками в расслабленной швартовке креплений, и только сейчас люди заметили, что чехлы над ними были разодраны осколками. Но храбрецам всегда чертовски везет. Это уж старая истина. На подходах к Лебаве он попросил к себе Дейчмана. — Леон, — сказал ему Артеньев в штурманской рубке без свидетелей, — после того, что произошло на мостике, следует потушить то, что случилось у тебя в котельных. Ты это понимаешь? Я все понимаю, но лезть в низы обратно не хочу. Зачем? Чтобы мне опять намяли карточку за мою фамилию? Тогда ты не понимаешь. Фон Дена с его предательством хватает на веку уже выше мостика. Если обнаружится и твоя беда, матросам припишут большевизм, команду на века могут расформировать. А команда уже сплавилась, и нельзя эсминец выбивать из ритма войны. Теперь осознал, дружище. — Я боюсь, — признался механик. Боязнь своих подчиненных — это такая болезнь, которую лечат отстранением от службы. Не вылечишься — спишут.
Эсминец легко клала на борт, потом волна перекладывала его на другой борт. Внизу что-то громыхало, и Артеньев не сразу догадался, что это ветер колотит брезенты спасательных шлюпок.
— Ну! — строго прикрикнул он на друга. — Решайся!
— Какая сволочь! — вдруг заговорил Дейчман. — Осмелилась перетолмачить с немецкого на русский мою поганую фамилию.
Впрочем, я понимаю. Меня бы никогда не ударили, если бы не эта история на мостике. Как только до котлов дошло, что у нас тряслось, меня сразу и треснули. Знаешь, кто меня бил? Не надо фамилий. Истории возбуждать не будем. Но это так гнусно. Меня били, а я кричал им, что мой дед крымский врач, а мать молдаванка. Боже, неужели в такой грандиозной империи не найдется местечко и для инженера Дейчмана, захудалого конотопского дворянина? Артеньев долго молчал, наблюдая, как по разложенным на столах картам ползал хитрый механический жук, адограф, автоматически записывая на картах все изменения курса корабля. Вот прибор с резким жужжанием передвинул свой карандаш. Значит, эсминец уже пошел на разворот к Либаве, скоро войдет в канал фарватера. — Ладно, — поднялся с дивана Артеньев. — Кочегаров накажем как-нибудь келейно. Отнесись к этому, если можешь, с юмором. Ну, дали в нос, ну, кровь брызнула. Ну, с кем не бывает.
Явился боцман Ефим Слыщенко. Сообщил доверительно.
Так что смею доложить о человеке за бортом. Все уже в полном ажуре. Это Ненюков кувырнулся. Когда и боевую сыграли, он по доброй воле от рундука отвязавшись, шагнул за борт, прямо ко святым угодникам. После него хурда осталась.
Домой отсылать, что ли? На деревне всякая тряпка сгодится.
— Отсылай, боцман. Я письмо напишу, что погиб геройской смертью за веру царя и отечества. И как-то все перемешалось в усталой голове. И эта тетка, получившая с войны обрубок вместо мужа, и этот прыжок за борт матроса, ослепшего от бутылки денатурата, и этот рев крейсерского калибра над головой, гнуснейшая подлость предательства командира, а где-то издалека, из тишины, отзывалась теплом и светом от чистой и здоровой женщины, встреченной случайно. Артеньев поднялся на мостик. Прошли приемный буй, который подвывал кораблям сиреной, тяжко качаясь на волнах. Сразу как отдадим якоря на рейде, всех господ офицеров прошу в кают-компанию. Два якоря холла, грохоча звеньями цепей, зацепили на вик за грунт либавского рейда. Фон Ден стал бушевать в заперти салона, требуя, чтобы его допустили к радиорубкам эсминца. — У меня телеграмма к его величеству! — кричал он. — 30 слов!
— Ну, хорошо, я согласен на 20. Хоть на 10, но пустите меня, царю, умоляю вас, дайте оправдаться.
В кают-компании два узких стола, протянутых вдоль бортов. Между ними узкий проход, в котором и расхаживал Артеньев.
— Господа, — говорил он, взвешивая каждое свое слово, — под славным Андреевским флагом нашего эсминца, при столкновении с крейсерами противника, произошло одно событие. возмутительное. Позор слишком велик, и нельзя доводить дело до суда. Следует его и завершить здесь же, не сходя с корабля, как дело нашей общей чести. Я сознательно подчеркиваю, что затронута честь нашего корабля. Надеюсь, вы меня отлично поняли. Все его поняли. Только новиковский священник, отец Никодим, поежился в смущении. «Да ведь грех, — сказал, — грех человека на смерть толкать».
«Во-первых, — ответил ему Артенев, — у вас, батюшка, из-под рясы торчат штрипки от кальсон. Здесь вам не сельская церквушка, а кают-компания. А во-вторых, батюшка, вы в дела мостика не суйтесь, как мы не суемся в церковную палубу».
«По-моему, — заметил Артенев, — грех заключается в другом, в измене отечеству». Отец Никодим затолкал под носки завязки кальсон и сказал: «Я молчу, дело ваше, офицерское, благородное». Артенев при всех покрутил барабан револьвера, из которого торчали желтые затылки патронов, и высыпал все патроны из барабана. Со стуком они падали на обеденный стол кают-компании, раскатываясь по зеленому сукну скатерти.
«В барабане оставляю один, — сказал Артенев. — Пусть он распорядится им, чтобы уйти от позора самому и не позорить нас. Кто не согласен со мною, прошу встать и заявить». Офицеры молчали. Они были полностью солидарны с ним.
«Добро. Тогда я поднимусь к нему».
Боже, да чего же тяжелы показались ему на этот раз 12 ступеней трапа, ведущих в благословенную тишь салона, простеганного штофом и бархатом. Возле дверей с карабинами в руках, замкнув лица хмурости, стояли матросы Портнягин и Хмара.
«Благодарю за службу, ребята, — сказал им Артенев. — Теперь ступайте отсюда прочь». И он шагнул внутрь каюты командира. Фон Ден сидел в кресле вертушки перед столом. Напротив него стоял в причудливой рамке из бронзы портрет жены. Молча расширенными глазами он наблюдал за старшим офицером. Артенев подошел к раковине, тонкой струйкой пустил воду из крана, наполнил водою ствол револьвера, держа его вертикально, после чего протянул револьвер командиру. «Надеюсь, Карл Иоахимович, вам не нужно рассказывать, как поступают опозоренные офицеры. Вот вам, с водою». Вода при выстреле разносила череп в куски.
«Держите».
Фон Ден взял револьвер и выплеснул из него воду. «Я не опозорен. Я верный слуга его величества. Я потребую суда. Я добьюсь правды».
Суд офицерской чести уже состоялся, и он осудил вас.
«Нет, — отвечал Каперанко, весь трясясь, — я не могу».
«Уже поздно».
«Так постановила кают-компания».
«Нет, это шантаж».
«Шифровку по радио мы уже дали. Поторопитесь».
«Нет, я дождусь ответа из штаба».
«Поторопитесь.
Скоро за вами придут жандармы. Здесь один патрон. Этого хватит. Уйдите от позора сами, не позоря других». В спину уходящего Артенева фон Ден, словно нож под лопатку, всадил одно только слово:
«Мерзавец!»
Артенев из коридора салона не уходил, ждал выстрела, но выстрела не было.
Постучав в дверь, он напомнил: «Кончайте же, наконец, эту канитель!» И грянул сдавленный выстрел. Артеньев рывком открыл дверь. Каперанг фон Ден по-прежнему сидел в кресле, облокотясь на стол. Он стрелял в себя через подушку, и подушка теперь была отброшена в сторону, из нее просыпался пух. Пуля же, пущенная Каперангом в висок, вышла у него из глаза, и теперь этот глаз, желтый, осклизлый слякотью, стекал по щеке. Самое страшное, что фон Ден остался жив и сознание не потерял. Вторым глазом он сейчас с ненавистью глядел на Старшова. — Подлец! — сказал он Артеньеву. — Ну какой же ты подлец! Артеньев насытил пустой барабан еще одним патроном. — Будьте же мужественны! — крикнул в бешенстве. Пальцами фон Ден тронул свой висок, размозженный пулей. Окровавленные руки медленно потянулись через стол к бумаге. Два слова. Неожиданно попросил он жене. Карандаш выкручивался из его пальцев. Артеньев вышел. Он дождался второго выстрела. На этот раз фон Ден был мертв, но из кресла не выпал, сидел прямой и безучастный, вдавив острый подбородок в грудь. На длинном черном шнурке, словно маятник, раскачивалось пенсне, а перед ним, захватанная кровавыми пальцами, лежала записка к Лили Александровне. «Меня убивают подлецы-карьеристы, свои же офицеры, которым я так много сделал хорошего. Навик пропитался ядом анархии. Я ухожу из жизни не по своей воле, а принуждаемый к тому насилием. Может, это и к лучшему, ибо тогда не предстоит мне наблюдать те ужасы, которые ожидают Россию в будущем». Далее следовали слова любви к жене, которые Артеньев старался не прочесть. «Но не прости убийцам моим», — заклинал фон Ден жену в конце записки. От такой гнусной лжи Артеньев, что было сил, хватил ногой по стулу, и фон Ден мешком свалился на ковер. Чтобы ковер не запачкать кровью, Сергей Николаевич подсунул под голову мертвеца подушку. После чего нажал педаль на разблоке вызова под словом «буфет». Моментально явился в салон Сашка Платков с полотенцем, переброшенным через плечо, словно заправский официант. — Помоги мне, — сказал ему старший офицер. Они содрали все белье с пышной кровати командира, мертвеца в несколько рядов плотно и туго завернули в простынь. Белой куколкой лежал он по диагонали салона, непомерно длинный, а матрос с офицером переступали через него, как через бревно. От возни с неповоротливым телом оба устали. Полосатый матрас обнаженной постели наводил на мысль о генеральной уборке. Сашка Платков вытер лоб посудным полотенцем. «Все-таки, — сказал он, — матросское дело проще. Ну, морду набьют тебе, и все тут. А вот офицеры, цыц! — прикрикнул Артеньев. — Больно ты у меня грамотный стал. Зови сюда подвахтенных. Пусть оттащат Каперанга в душевую и дверь на замок. А ключи от бани мне. С запиской фон Дена он спустился в кают-компанию. — Здесь и про нас, господа, — сообщил он, пуская записку по кругу. — Каперанг называет нас убийцами. Но никто из нас не убивал его. Он ушел из жизни сам, и это лучший вариант из всех, какие только можно придумать. Командиру минной дивизии контр-адмиралу Трухачеву он отослал подробный рапорт о случившемся, приложив к нему предсмертную записку фон Дена. Пусть штабные перешлют жене. Вечерело, когда лейтенант Артенев отправился на Шарлотинскую в кофейню под Двуглавым Орлом. За эти сумасшедшие дни он как-то позабыл лицо Клары Изергов, и память в сумбуре событий не могла восстановить ее нежного облика. Он спешил к ней, чтобы увидеть, чтобы запомнить и больше не забывать. Став базой флота, Либава резко разделилась на два города. Старая так и осталась дремать в тишине парков, где вековые дубы осеняли ее Монплезиры и Кургаузы. Новая же Либава быстро разрослась в пролетарский город. Денно и нощно дымили копотью трубы цехов и мастерских. Германский капитал властно управлял акционерным обществом «Беккер и Ко», на заводах которого тянули сталь и проволоку. Фирма Вакандера и Ларсена штамповала пробку и отливала линолеум, пыхтели паром фабрики растительных масел. Здесь не выживали цветы, не было тут и тенистых вилл, а музыка курортов сюда не долетала. Не миновать новой Либавы, чтобы попасть в старую, буржуазную. Прямо над гаванью, словно над пропастью, был переброшен железный мост, соединяющий две Либавы, как два различных мира. При лунном освещении мост этот казался иногда Артеневу мистической конструкцией, созданной неземными существами. Железный мост вел его на свидание любви. И вот что удивительно, Клара, оказывается, его ждала. Нет, она не призналась в своем ожидании, но Сергей Николаевич догадался об этом сам, по вспыхнувшему взгляду, по суетливой радости ее первых слов. А он вновь наслаждался покоем и тишиной, любовно трогал молочный кофейник. Артенев говорил женщине, втиснутые в железные коробки отсеков, лишенные подчас самого необходимого, поверьте, как мы любим, чтобы на берегу нас окружали красивые вещи, чтобы такие красавицы, как вы, улыбались нам. На стене кофейни недавно появился новый военный плакат «Берегись шпионов». К плакату была приложена красочная схема германского шпионажа, которая широко раскинула свои щупальца, охватив почти все области русской жизни. Среди шпионов поблизости от агента по распространению швейных машин компании «Зингер» была представлена фигура официантки, которая подслушивает разговор пьяных офицеров. Но Артеньев-то не пьяный. Да и что он скажет красивой женщине, кроме тех слов, какие вообще говорят женщинам? Поздно вечером он сидел в своей каюте и писал в Казань. «Милостивые государи, с глубоким волнением узнал из газет, что в вашем городе, несмотря на ужасы войны и многие бедствия, открывается выставка «Художественные сокровища Казани». Мне известно, что в Казани работали миниатюристы Босси и Барду. Меня всегда интересовала работа художников Арзамасской школы Ступина, Макарова, Мелентьева, Щеголькова и прочих. Много уже лет я занимаюсь русской иконографией. Весьма сожалею, что связанной службою не могу посетить Казань, чтобы усладить себя личным общением с художественными сокровищами Казани. У меня просьба к устроителям выставки. Когда выйдет ее каталог, не откажите в любезности выслать один экземпляр по адресу». Ложась спать, Артеньев просмотрел журнал иностранной литературы. Попалась интересная статья о женской красоте с древних времен до наших дней. Артеньева интриговал Винтергальтер, который работал в Париже и написал немало портретов русских красавиц. Все в мире интересно, но пора гасить свет и спать.
В прошлом году германский крейсер «Магдебург» с треском напоролся днищем на камни возле маяка Оденсхольм. Команда крейсера, выстроясь на палубе по сигналу с мостика, толпой шарахалась с борта на борт, чтобы раскачать корабль, работавший машинами в раздрай. Но сняться с камней не удавалось. Тогда немцы стали выбрасывать тяжести, якорные цепи, броневые двери башен и рубок, выпустили за борт всю питьевую воду, трудились всю ночь, не помогло. «Магдебург» застрял прочно. На рассвете их заметили с маячного поста русские моряки. «Магдебург» открыл огонь, разбивая снарядами вышку маяка и барак радиопоста. Но израненные радисты, истекая кровью за ключом, успели передать на базы важное сообщение. К острову Оденсхольм спешно вышли русские крейсера. Еще издали они открыли огонь, отгоняя от Магдебурга германский миноносец, снимавший с крейсера его экипаж. Русским сдались в плен сам командир Магдебурга, два его офицера и полсотни матросов. Но перед сдачей они успели запалить погребные фитили. Взрывом разрушила Магдебург от носа до второй трубы. Эссен послал к месту гибели Магдебурга партию балтийских водолазов. Ползая по затопленным отсекам крейсера, водолазы исправно обчистили салоны каюты. Наверх были поданы даже плети, на рукоятях которых имелись казенные штемпеля К.М. «Кайзеровский флот». Плети были страшного вида, почти палаческие семихвостки, размочаленные на спинах матросов. Примечание. Достойно примечания, плеть старшего офицера с Магдебурга была самой истрепанной, что свидетельствовало о характере его общения с нижними чинами. По окончании работ на Магдебурге адмирал Эссен приказом по Балтфлоту объявил всем водолазам строжайший выговор за безобразную работу. Водолазы спокойно проглотили выговор и получили месячный отпуск. Этим приказом Эссен, маскируя свою радость, запутал германскую разведку. В каютах на Магдебурге секретных документов действительно не нашли, но когда стали обследовать грунт возле крейсера, наткнулись на труп немецкого шифровальщика. Даже мертвый он оставался верен присяге и тесно прижимал к своей груди свинцовые переплеты секретных кодов германского флота. Из объятий мертвеца водолазы забрали шифры, и таким образом флоты Антанты получили доступ к тайнам флота противника. Ветер стонал над Балтикой, где в заперти на рейдах и в гаванях Финского залива, окованные льдом, выжидали весны русские корабли. Как раз в это время, чтобы отвлечь русских от наступления в Галиции, германское командование занесло кулак над Курляндией. Она была почти не прикрыта ныне с моря, лишь несколько наших эсминцев и подлодок бороздили простор, как неприкаянные, мыкаясь между опустелыми базами. Редкие маяки слепы и колдовски светили им по расписанию. Немцы хотели вытеснить Балтфлот из западных гаваней Курляндии, от пограничного Палангена до самой Виндавы, чтобы силы Рижского залива оказались заперты, словно в банке. Колоннам Гинденбурга противостояли сейчас малые силы русской 12-й армии. Полосу побережья в основном держали ратники-добровольцы, пожилые люди, пошедшие на фронт ради того пайка, который получали в тылу их семьи. В случае гибели добровольца семье его была обеспечена пенсия. Дрались они отлично, но опытная германская армия давила и плющила слабые гарнизоны, словно прессуя их своим натиском. Немцы ворвались уже в Литву, они взяли древние Шавли, а часть нашей армии еще застряла в Восточной Пруссии. Обстановка на Балтике с каждым днем становилась сложнее, над морем неслась трескучая россыпь морзянки нашей и немецкой, в штабе вице-адмирала Эссена особенно не спешили с выводами, чтобы в горячке не допустить промахов. Вывести корабли в море это и дурак сумеет, но надо так планировать операции, чтобы корабли и вернулись целы. Каждый погибший корабль — немалая прореха в системе обороны. Это подрыв государственной и финансовой мощи. Наконец, это стоны и плачи сотен баб, причитания которых не долетают до безымянных могил, захлестнутых волнами Балтики. Любая светская дама могла бы позавидовать обстановке командных салонов на русских кораблях. Адмиралтейство словно забыло, что салонам подобает более величавая скромность кельи благочестивого архиерея, нежели показная роскошь спальни развратной лицедейки. С началом войны опомнились. Ведь это антикварное убранство представляло в случае боя хорошую пищу для огня. На флагманских судах стали пороть с мебели цветные штофы, рвали с переборок драгоценные гобелены, оставляли в базах легкомысленные козетки типа «Нана», крушили на причалах кровати в стиле элегантной эпохи Людовиков. Разгром был учинен полный. Но, кажется, должных кондиций достигли. Теперь в убранстве салонов присутствовала суховатая и деликатная пустота. Так же, как от ненужных вещей избавлялся штаб флота и от блестящих, но ненужных офицеров. Николай Оттович фон Эссен окружил себя лучшими специалистами флота, которые не имели придворных званий. Его флажки, так называли тогда флаг офицеров, были людьми подвижными, знающими, опытными. Сравнительно еще молодые, они уже успели хлебнуть и позора Цусимы, и жуткого отчаяния Порт-Артура, и потому делали сейчас все зависящее от них, чтобы избежать поражений на море в войне с сильным германским флотом. Колчак считался признанным мастером минных постановок. Ренгартен, ученик Попова, видный радиотехник, был изобретателем первого на флоте радиопеленгатора. Под статьем был флагард Кафтаранг Свиньин. Такие офицеры, как Василий Альтфатер, Федор Довкант, князь Михаил Черкасский, были прекрасные оперативные работники. А новинка XX века — авиация, которая прямо из пеленок рванулась в небеса на своих бесовских крыльях, была представлена в штабе Эссена контр-адмиралом Адрианом Непениным, справедливо считавшим, что будущее всех войн принадлежит самолетам. Да, штаб Эссена дал России немало мастеров флота, но зато штаб Эссена воспитал, за редким исключением, и будущих главарей контрреволюции, самой яростной и самой неистребимой. Об этом тоже не следует забывать, читатель. Дымя сигарой, зажеванной в углу рта, Эссен рассуждал. «Мемель-то мы, господа, профукали по дешевке». Для нас эта операция, придуманная ставкой в обход флота, еще аукнется не раз. В результате мы подержали мемель в руках, словно горячий уголек, и тут же бросили. А принц Генрих, явно напуганный нашей дерзостью, сразу умножил свои силы на нашем театре. Вот последняя сводка. На Балтику им переданы крейсера и миноносцы, а также вторая эскадра линейных сил. Для нас это ох и ах. Эссен живо повернулся к тяжеловесному, словно откормленный боровок контр-адмиралу Непенину. — Адриан Иванович, что скажете на это? Непенин ответил одним характерным словечком. — Дума-то! Пахнущий оттепелью воздух насыщал каюту через иллюминаторы, было слышно, как хлещет со срезов рубок по металлу звончатая капель. Эссен перебрал на столе бумаги, среди которых попалась замызганная записка с обращением к нему. «Милай, дорогой, лут шаму, из явреев, доверь уголь продать». Это Распутин, просил за кого-то, чтобы погреть руки на угольных поставках флоту. Эссен хмуро, без тени улыбки, перебросил записку Ренгартену. — Это по вашей части, радист. Узнайте, с какого аппарата ее приняли, и прикажите химической службе как следует продезинфицировать этот аппарат. — Итак, господа, — продолжал Эссен, — будем готовы для начала потерять Паланген. Наши мужики с крестами на шапках пущай уж удирают от Гинденбурга и дальше, винить их за это было бы бессовестно. — Что-то у нас не продумато свыше, — заметил Непенин. Гельсингфорс чернел вдали дымками домов, явился стремительный Колчак, нервно рвал с пальцев тесные перчатки. Началось таяние, Эрбены и Рижский залив вот-вот освободятся ото льда. И, Николай Оттович, не обколоть ли нам заранее крейсера и эсминцы на ревельских стоянках, чтобы сразу выпустить их за ледоколами на боевые позиции? — Добро, — согласился Эссен. Ему принесли с моря свежую пачку расшифрованных германских квитанций, перехваченных нашей радиослужбой. Адмирал быстро вник в переговоры противника, их замыслы, их сомнения, их перебранку. В основном ругался Гинденбург, армии которого с моря не успевал или боялся прикрыть кораблями гросс-адмирал принц Генрих. Николай Оттович хмуро буркнул. «Война — это как покер. У кого нервы сильнее, тот выиграл». Но у немцев оказались крепкие нервы. В одну из апрельских ночей радиорубки штаба, командующего Балтийским флотом, буквально взорвало в каскадах передач. Немцы проникли в Рижский залив, прокрались вдоль берега. Эссена это даже не удивило. Он приласкал своего кота. Принц Генрих был бы круглым дураком, если бы он сейчас не рискнул на этот прорыв в залив, нами почти не защищенный. Горохом сыпались новости с моря. Трагические. Германские эсминцы сняли с острова Руна-Рухну служебный персонал маяка. Огнем они сбили башни маяков на Домеснессе и Церели. А наши корабли, идущие от Ревеля, как назло, затерло во льдах, в скрежете торосов хрустела сталью бортов подлодка «Акула». Непенин мятый с похмелья посоветовал. «Дума-то, если кораблям не пробиться, запускайте авиацию». В весеннее небо бросили четверку самолетов. Их вели с грузом бомб юные мичмана и поручики, которым сам черт не брат. Эссен велел Колчаку первым же ледоколом идти на Ревель, откуда первым же поездом отправляться на Виндаву. «Начинаем заваливать минами последние подходы к Либаве и Виндаве», — сказал он Каперангу. «Тральщикам тоже прикажите участвовать в постановке. На всякий случай я позабочусь, чтобы с моря вас прикрыла во избежание случайностей первая бригада крейсеров». Колчак разбудил Ковторанга Довканта. — Феденька, хватай бутылку коньяку и зубную щетку. — А что случилось? — Завалим последние фарватеры у берегов Курляндии, чтобы немцы маршировали не так нахально. Шесть стареньких, ходивших еще на угле, миноносцев лениво подымливали возле причальных стенок Виндавы. Поодаль качались, словно неряшливые галоши, номерные базовые тральщики, всякий сброд кораблей, начиная от финских буксиров и кончая речными пароходишками, был мобилизован на время войны для исполнения тяжкой повинности траления. На одном из тральщиков вдруг вспыхнул огонь. Оттуда передавали: «Выйти в море не могу, ЗПТ, у нас в днище обнаружилась течь». ТЧК. Колчак, уже стоя на мостике генерала Кондратенко, сказал Довканту: «Во кабак! Феденька, узнай, что у них там». Людей, попавших на тральщики, поражало изобилие всяких спасательных кругов, пробковых поясов, надувных жилетов и прочего. «Когда мы вляпаемся в пакость, — поучали здесь новичков, — хватай сразу, что попадется под руку, и держись крепче. Считай, что в этом случае тебе повезло, ведь на тральщиках не надо терять времени даже для прыжка за борт. Ты и ахнуть не успеешь, как палуба выскочит у тебя из-под ног». Как трудолюбивые крестьяне выходят утром в поле с косой за плечами, чтобы косить травы, так же и тральщики прилежно убирают урожаи мин, созревающих на морской целине. Их минные жатки тралов подсекают ножами стальные стебли минрепов, на которых колышутся в глубине сочные гремучие соцветия — мины. Публика же на тральщиках смелая, но ужасно бестолковая. Водят их по минам всякие там прапорщики от адмиралтейства, штабс-капитаны по геодезии и даже кавалерийские ротмистры, которых быстрехонько переодели во флотское, наспех обучили стоять на мостиках и тралить мины, ценя свою жизнь в копейку. Катер с миноносца доставил Довганта на борт тральщика. Штабного оператора встретил на палубе прапорщик флота, бледный и романтичный юноша с тонкой шеей, торчащей из широкого воротника кителя. Он был явно испуган и не скрывал этого. «В чем дело?» — сразу обрушился на него Довгант. «Если, черт побери, вы решили затонуть, так умейте же потонуть не в гавани!»
«Извините, но я уже составил рапорт».
Слово «рапорт» прапорщик произнес с ударением на первом слоге, что в разумении Довганта являлось стратегической ошибкой. «А здесь не казарма, чтобы деликатный морской рапорт превращать в хамский солдатский рапорт. Может, вы еще дойдете до такого безумия, что благородный морской компас переиначите в дурацкий компас? Сейчас же показывайте мне вашу течь».
Они спустились в придонный отсек, где оба бились в потемках о сырое ледяное железо шпангоутов, медленно источавших ржавую слизь. Тускло светила заляпанная суриком лампа, и, конечно же, обыкновенная могилка, вырытая в земле, может показаться уютной квартиркой по сравнению с этим придонным отсеком тральщика. Прапорщик, делая круглые глаза, сообщил: «Уверяю, все крысы убежали от нас сегодня утром сразу же, как мы сдали в порт тралы и приняли на борт мины».
Довгант сумрачно матюкнулся, прапорщик показал ему место, где тихой слезой набегала в лиялы вода. Казалось, корабль горько плакал, сознавая всю свою старческую беспомощность. —
Вот это и есть ваша течь? — хмыкнул Ковторанг.
— Да. — В таких случаях, — отвечал Довгант, — не срывают людей с мостика флагмана, а зовут врача-венеролога. Ляпните сюда цемента на лопате, и можете считать, что ваш пароход излечился. А больше не дурить. Сейчас же сниматься с якоря.
— Значит, вы находите, что это не опасно?
— Да нет же, нет, — в раздражении ответил Довгант, пробираясь к трапу и светя фонарем только себе, совершенно игнорируя при этом командира тральщика, который громыхал в темноте по железу всеми локтями и коленями. «Вообще, милейший, — философствовал Довгант, — служба на флоте — это умение вовремя повернуться с одного бока на другой. А если вам еще встретится на берегу удобная женщина, которая будет горячей зимой, а летом прохладной, тогда совсем хорошо. Кстати, каков номер вашего героического корыта?»
«13-й, с вашего позволения».
«Счастливчики! А сколько приняли мин к постановке?»
13.
«Везунчики! А сколько человек в команде?»
Прапорщик чуть не заплакал. «Увы, без меня 13.
Федя Довкант выбрался на палубу, пожалел свои новые брюки. «С таким номером не пропадете», — сообщил в утешение. «А сумма отрицательных показателей в народном суеверии всегда приносит положительный результат». Катер доставил его обратно на генерала Кондратенко. «Набрали там всякой шантропы», — доложил он Колчаку. «Какие-то студенты-недоучки штаны черные понадевали и даром трескают паек флотский. Эта война свирепо разрушила нашу касту». «Все продумато», — отвечал Колчак в стиле Непенина. «Пусть уж гибнут шаланды с такими студентами, чтобы поберечь настоящие корабли с настоящими командирами. Начнем сниматься. Над рейдом сразу возрос мощный шум вентиляторов, якоря вздернулись над водою, и корабли плавно тронулись из гавани. В море сильно штормило. Не кстати. Несчастные гробы-тральщики трепало так, что с высоты мостиков эсминцев на них было страшно смотреть. К тому же крепенько подмораживало, палубы леденели. На траверзе мыса Люзерорт корабли встретили немецкую мину, сорванную штормом с якоря. Довкант внимательно обозрел ее в бинокль. «Новенькая стерва», — сказал, — «даже блестит от масла. Она, видать, из числа тех, что немцы подарили нам под Пасху». «Это верно. На лаковых боках мины белела броская надпись по-русски: „Дорого яичко ко Христову дню“». Пасхальное яйцо тут же расстреляли из пулеметов. Расколотая пулями мина быстро насытилась водою и затонула, тихонько, не делая лишнего шума. Пошли дальше. Стральщиков семафорили, что их сильно качает, рвет крепление мин, которые невозможно удержать на палубах. — «Пусть привыкают», — ответил Колчак, сосредоточенный. С номера 13-го стали писать, что у них в предохранителях мин начал растаивать сахар. Колчак обозлился. — «Пусть этот студент с 13-го... поскорее сваливает груз за банкую сноп и убирается отсюда ко всем чертям». Федя Довкант вспомнил безусого прапорщика, для которого весь этот флот с его минами и тралами представлялся сплошным кошмаром, и пожалел юношу, осторожно намекнув Колчаку об опасности. Если сахар растаял, то это рискованно при постановке, да и качка не уменьшается. Может, 13-й лучше вернуть? Колчак отмолчался, весь во внимание. Его большой и плоский, словно лезвие топора, нос был развернут по ветру и медленно наливался синеватой краснотой от холода. А беда к 13-му не замедлила прийти. Одна из мин при постановке отделилась от якоря раньше времени. Пружины внутри мины сработали, сбросив предохранительные колпаки со страшных сосцов смерти. Ну, все, сейчас их шарахнет. На миноносцах видели, как из рубки 13-го сорвался на корму командир-прапорщик. Там матросы что-то рубили на корме топорами, надсаживаясь, словно дровишки кололи. Довкант с такой силой сжал кулаки, что заскрипела кожа перчаток. Но капитанг Колчак, этот верный ученик школы британского флота, оставался невозмутим, как первый лорд адмиралтейства на светском «5 o'clock». Между тем, работой винта, мину уже подтянуло к тральщику и рвануло. Аж до самых небес рвануло огнем и дымом. На генерале Кондратенко все невольно присели, зажмуривая глаза. А когда поднялись, то увидели, что тральщик номер 13, приседая на корму, стремительно погружается. С его палубы, словно арбуза сладка, под сталкивая одна другую, быстро катятся в море мины. Господи, закрестились на мостинах, спаси, люди твои. Из 13 человек экипажа не уцелел ни один. Но чудом вынесло взрывом за борт 14-го самого командира. И когда вытащили его из воды, это был уже совсем другой человек. Он постарел до неузнаваемости. Прапорщика отчаянно трясло, и, выколачивая зубами хорошую джигу, он просил об одном: «Водки, дайте водки». Командир генерала Кондратенко обернулся к Довканту. — У меня в одежном шкафу есть бутылка, отодвиньте чемодан, там увидите. Влейте ее в юношу, чтобы он опомнился. Довкант буквально на себе протащил командира тральщика до салона, рванул с него мокрую промерзлую одежду, расшвыривая вокруг ватные штаны, китель, кальсоны, свитер. Прапорщик сидел посреди салона на стуле, покорно позволяя поворачивать себя как угодно, пока Довкант трудился, напяливая на него сухое белье. Теперь вы на всю жизнь запомните, какая бывает настоящая течь. Не огорчайтесь, юноша. Сальви, как говорят наши доблестные союзники-французы. Только сейчас командир тральщика номер 13 зарыдал. Довкант схватил его за плечи, швырнул на постель, сверху энергично набросал одеял и подушек, чтобы тот скорее согрелся. Рыдания затухали. Теперь он будет спать, как убитый. Довкант налил себе рюмочку за счет пострадавшего. Поднялся на палубу, где порывом ветра его чуть не унесло за борт. Партия минирования уже вышла в район массовой постановки. Между двумя точками побережья, от Люзерорта до Бактофена, в море посыпались мины. Немцам предстоит немало потрудиться, если они рискнут тут прорваться в сторону Рижского залива. Навик тоже участвовал в этой операции, и тоже не все было гладко. Одна из мин самовзорвалась при выкидывании за борт, очевидно, не была проверена на заводе. Силой взрывной волны побило людей, отброшенных от кормы на броню надстроек. От страшного толчка остановились машины. Когда осел дым над волнами, с палубы стали подниматься минеры. У кого разбита голова, у кого рука обвисла, а лейтенант Мазепа паралично волочил ноги. И все орали, орали, орали. Не от боли, от потрясения. Колчак доложил фон Эссену. Минная постановка прошла идеально. Просто удивительно хорошо работали корабли и люди. Кое-какие неувязки случались, но это уже в порядке вещей. Вернулись из Ревеля, куда ходили на заправку топливом, в Либаве котлы держали на подогреве, увольнений на берег не было, боевая готовность повысилась. Потом, как это и бывает, в штабах что-то изменилось, готовность на веку снизили. Артеньев выругался. Всегда разведут панику, будто у них ярмарка горит. Потом закинут нас под лавку и забудут. Ну, ладно, я сбегаю на берег. Либава уже была пронизана щемящей тоской, город медленно наполнялся мрачными слухами, по секрету сообщали, что войска отходят. 200 миль Курлянского побережья обороняют дружины ополченцев, 2 эскадрона кавалерии и 1 батальон морской пехоты. В море стали попадаться корабли Германии, которых раньше не встречали на Балтийском театре. Иногда русские крейсера пытались навязать сражение противнику, но немцы, пожирая в котлах и машинах тонны топлива и смазочных масел, выходили из дистанции боя не трусливо, а преднамеренно, словно сберегая себя для иных задач. Артеньев с трудом пробрался через причал, На досках его под открытым небом лежали раненые солдаты, покорно ожидающие эвакуации морем. Над ними билась стылая вода, над ними кричали чайки, словно спрашивая: «Чьи вы, чьи?» Сергей Николаевич заметил, что некоторые из раненых уже мертвы. Поодаль от них сидела сестра Милосердия, застывшая в отчаянии, как скорбное изваяние. Артенев спросил одного из солдат: «Откуда они и куда их направляют?» «Свалили вот и дохнем. Третьи сутки не пимши, не жрамши, под себя делаем. Мы из-под Палангина. Немец жмет, подпирает». Артенев попробовал заговорить с сестрой, но эта молоденькая симпатичная женщина с челкой на лбу резко отвернулась. Запомнились офицеру ее руки, красные от ветра, будто обваренные кипятком, и тяжкая сумка, на которой крест международного милосердия, такой жалкий, такой беспомощный. Идти в театр, где давали сегодня глупейшую комедию, Вова приспособился, не хотелось ни ему, ни Кларе. Артеньев предложил убить вечер на кинематограф. «Вы случайно не знаете, что показывают сегодня в Альянсе? Кажется, там идет «Розовая мечта Гекубы».» По дороге Артенев охотно поведал Кларе все, что знал о Гекубе, и женщина внимательно его выслушала. «Если верить о видео, — заключил Артенев, — то конец сумасбродной Гекубы был весьма печален. Когда она волею богов превратилась, пардон, в суку, фракийцы закидали ее камнями». Неожиданно Клара сказала: «Но есть и другая версия. Гекуба бросилась в море». «Да?» — удивился Артенев. «Но откуда это известно вам?» «Это не по Овидию, а по Еврипиду», — сказала Клара. Сергей Николаевич никак не предполагал встретить знания Еврипида в своей знакомой из кофейни. Клара пояснила ему: «Я ведь окончила гимназию. Это чистая случайность, что я стала кельнершей. Я еще надеюсь поправить свою судьбу». Артенев купил самые дорогие билеты. С улицы трещали мотоциклетки, подкатывали армейские офицеры прямо с позиций, несущие в зал кинематографа свежую грязь окопов, запах крови и пороха. Вот на экране появился человек, проникший в подъезд дома, стал подглядывать в замочную скважину. Увидел, что там целуются, и поскакал на второй этаж. На втором этаже он увидел через дверь, как дама расстегнула блузку и показала господину свои упругие, как мячики, груди. Артенев испытал некоторое смущение перед Кларой, когда герой фильма пулей взвился на третий этаж. «Я не совсем понимаю», — шепнул он, — «при чем здесь Гекуба?» Экран уже отображал в подробностях интимное омовение женского тела. Не ожидая, пока герой фильма достигнет самых высоких этажей, Сергей Николаевич встал, и Клара поднялась за ним. На улице им стало как-то не по себе. «Но при чем здесь Гекуба?» — не переставал возмущаться Артенев. А Клара взяла его за рукав шинели. «Да бог с ней, с этой Гекубой. Вы не зайдете ко мне?» Дома выяснилось, что Клара не одинока, у нее уже дочь, девочка лет 4. Допытываться об отце девочки Артенев не счел для себя удобным, правда, его отчасти поразила обстановка квартиры. Богатая, старинная, наверное, еще от бабушек и дедушек. Уют и тишина квартиры располагали к искренности. Сергей Николаевич немного поведал о себе. «Нет, он не женат. У меня в Питере сестра, Бестужевка. Натура сумбурная, сама не знает, чего она желает от жизни. Есть такие неспокойные натуры, с которыми надо возиться, как с детьми. Вообще-то в моем роду не было моряков. Больше учителей гимназии, инженеров-путейцев. Что я люблю? Увлекаюсь портретами предков, особенно миниатюрной живописью. В этом особое очарование. Берешь в руки портрет величиной с пуговицу.
красавица времен Венского конгресса, вся выписана в деталях пунктиром. Клара сидела напротив, очень внимательная к его рассказу, курила длинную дамскую папиросу. Модная шемизетка из белого шелка, окантованная черной бархаткой, шла ей. На груди женщины лежал медальон, убранный сердоликом, и Артеневу хотелось узнать, что там внутри, нет ли памяти о сопернике. О себе Клара рассказывала в меру. Где-то в биографии этой женщины, видимо, был предел, за который посторонние не допускались. Артенев был достаточно внимателен, но точного представления о судьбе Клары из ее рассказа так и не сложил. Впрочем, это частное дело каждой женщины, и вряд ли стоит обижаться на их скрытность. «Мне у вас очень хорошо», — признался он Кларе. «Честно говоря, я бы сидел и до утра, но служба обязывает встать и уйти». В прихожей он ее нежно поцеловал и в поцелуй заметил, как она вся податлива, как мало ей этого поцелуя. Возвращаясь на корабль, он опять не миновал свалки фронтовых коллег, воздевших к небу свои культи, лупки рук и ног. Сестра милосердия сидела все в той же страдальческой позе. — Мадемуазель, — заговорил с ней Артенев, — мой корабль стоит неподалеку. Не пройдете ли со мной перекусить и обогреться? Она повернула к нему свое лицо без единой кровинки. — Меня вы покормите. Меня вы обогреете. А их? Артенев прямо от сходни спустился в лазарет эсминца. — Док, — сказал он врачу, — иногда не мешает вспомнить о клятве Гиппократа. Вы видели этих несчастных, док? — Да, я был там с санитарами. Они послали меня к черту.
— Кто? — Да это вот мымра, которая к ним приставлена.
Сергей Николаевич с трудом протиснулся под срез полубака. Возле дверей коридора кают-компании было не протолкнуться от матросов, слушавших, как лейтенант Мазепа ругается по телефону с береговыми службами. Команда на века переживала за людей, забытых на причале премудрым отеческим начальством. — Не мычат, не телятся? — спросил Артенев у минера. — Сволочи! — отозвался Мазепа. — Комендант Либавы говорит, что это не его дело, а госпиталь. У них и так все забито. А что ответил эвакуационный пункт? Не дозвониться. Никого нет. Артенев перенял трубку из рук минера. Барышня, соедините меня с жандармским управлением Либавы. Нашел, куда брякать, — послышалось из толпы матросов. — Цацуняциц! — прикрикнул старшина Хатов. Из жандармского управления ответил глухой бас. Штаб-ротмистр Епифаньев на проводе. Представившись, Сергей Николаевич доложил о раненых, брошенных на произвол судьбы, а далее построил свою речь хитро. «Команды кораблей имеют возможность своими глазами наблюдать отношение к их братьям-солдатам, защитникам Отечества. Вы понимаете, ротмистр, какая это прекрасная иллюстрация к нашим беспорядкам на фронте, если даже в тылу, говорю я вам, творится такой чудовищный бардак. С другого конца города устало вздохнул жандарм. Благодарю, что сообщили. Мы сейчас же вмешаемся в это безобразие, и кое-кто жестоко поплатится своими погонами. Жандармы оказались разворотливы. Скоро к причалу стал подходить корабль для транспортировки раненых в Ревель. Но какой это был корабль? Допотопный угольный лихтер с открытыми трюмами, куда раненых солдат собирались валить навалом на груды острого антрацита. Каждый с эсминца понимал, что сверху их будет заливать волна, мочить дожди. Они не выдержат. «Чисто собак», — говорили матросы, — «но надо же! Ах, в суку их всех! За что воюем?
за что страдаем. Издеваются, как хотят.
Артеньев посоветовался с офицерами. Готовность снижена, а от нескольких тонн мазута России ей-ей не обеднеет. Зато людей спасем. С ним согласились, и он объявил аврал. Вмиг, словно того и ждали, матросы очистили кубрики, по доброй воле стелили белье на рундуках, под грязных и вшивых, зачумленных войною. Раненых бережно стаскивали по трапам с берега в живые отсеки эсминца. Игорь Мазепа доверительно шепнул Артеньеву, а лед кое-где еще не сошел, как бы борта не помять на подходах к Ревелю.
Эссен сглотнет нас и пуговиц не выплюнет. Опускай жрет.
Лучше мне погон лишиться, нежели наблюдать это свинство.
Сгуляем до Ревеля. Там отличный госпиталь.
Хотя и временно исполняющий обязанности командира, Артеньев в салон даже ни разу не поднимался. Сейчас туда, в эту роскошь стеганых плюшем диванов, ковров и японских ширм, расписанных зацветающей вишней, провели сестру милосердия. Пусть хоть выспится по-человечески. Эсминец дал ход. Корабельный врач с санитарами всю ночь перевязывали раненых. За борт летели лохмы гнойных бинтов в крови и струпьях. «Хорошо живете, моряки», — говорили матросам солдаты, хрустя казенными простынями, с удивлением оглядывая крытые пробкой переборки. «Ну, зато вас и держат на службе царской дольше нашего». На траверзе Наргена Навик встретил чистое спокойное утро, почти не качал. Эсминец шел на ровном киле, разбрызгивая легкие весенние воды. На горизонте уже читались башни города. С глазами, выжженными водой и ветром, словно кислотой, Артеньев наконец-то спустился с мостика. Сестре милосердия сказал: «Господа офицеры нашей кают-компании имеют честь просить вас к общему табльдоту». И он подал ей руку на трапе. «Простите меня», — сказала ему женщина, — «я была груба с вами. Тогда, еще на причале. А вы — люди, и хорошие люди. Я надеюсь, что этот поступок вам поставит в большую заслугу».
«Мадемуазель», — рассмеялся Артеньев, — «вы плохо знаете наши флотские порядки. С меня теперь могут сорвать погоны».
Состоялась неприятная беседа с начальником минной Балтийской дивизии контр-адмиралом Трухачевым. «Сергей Николаевич», — сказал он Артеньеву, — «вас хотели представить к чину капитана второго ранга, чтобы назначить командиром на века. Но теперь ау придется потерпеть. Этим самовольным отводом эсминца с передовых позиций без ведома начальства вы сильно очернили свою блестящую аттестацию». Примечание. В предреволюционном русском флоте чин капитана второго ранга следовал сразу за чином старшего лейтенанта, без промежуточных званий капитан-лейтенанта и капитана третьего ранга, принятых в советском флоте. Артеньев смолчал. Трухачев протянул ему руку. «Как русский человек, страдающий душой, за все просчеты в войне я солидарен с вами. И даже счастлив, что на моей минной дивизии служат не тряпки, а люди, способные к вызывающим решениям. А теперь покажите, как вы срезали траверс мыса Тахтона». Артеньев на карте показал, как Навик обогнул этот мыс. «Ну вот», — сказал ему Трухачев, — «благодарите судьбу». «А что такое, Павел Львович? Вы проскочили через минное поле, поставленное накануне, о чем миноносцы еще не были оповещены. Теперь, Сергей Николаевич, вы понимаете, какой вы счастливый человек?» Артеньева пошатнуло. «Слов нет. Если бы Навик погиб, он бы застрелился».
Сейчас он испытал такое ощущение, будто пуля уже ударила его в лоб, круша и ломая кости черепа. С трудом овладел собой и дослушал сообщение своего адмирала. Либаву, кажется, сдадим. Эсминцы в связи с этим станут базироваться на Усть-Двинск и на рейд Аренсбурга. Хорошего в этом мало, но вся война еще впереди. Россия — это такая страна, которой можно нанести поражение, но которую нельзя победить. Любовь пришла. С того случайного поцелуя роман между ними стал насыщен остротой чувств, ожиданий, сомнений и недосказанности. Артенев был ошеломлен и почти смят этим натиском любви от женщины, которая охотно, почти ликуя, вызывала его на интимность. По ночам через железный мост он возвращался на эсминец, где его поджидал Дейчман, поверенный его романа. Впрочем, механик был брюзгой, старый холостяк. Он не советовал Артеньеву увлекаться чрезмерно, пророча всякие каверзы от женщины, тем более в таком распутном городе, как Либава. — Иди ты в главный штаб! — отругивался от приятеля Сергей Николаевич. — Клара — чистая женщина, у нее ребенок. — Я вообще люблю женщин с детьми. Порочная женщина абортирует, а здоровая рожает. И ты знаешь, что я кобелячество не терплю, хотя с молоду, как и все мечманята, тоже грешил на Гельсингфорской эспланаде. «Ах, эспланада!» — вздыхал Дейчман. «Сейчас наш Эссен обставил рейд Гельсингфорса такими комодами, что бедным эсминцам и приткнуться некуда. Вот отнимут у нас немаки Либаву с Виндавой и будем околачиваться у Эзеля. Что-то страшно мне становится, как подумаю об извечном законе стратегии. Вслед за отступающей по суше армией всегда отступает вдоль берега и флот. Для немцев мы этот закон разрушили. Германский флот не успевает наступать за своей наступающей армией. В небе теперь часто мелькали германские альбатросы, крылья которых были исчерчены черными крестами. Навик огнем своей отличной артиллерии подбил один такой аэроплан, и взору моряков представилась незабываемая картина. Из кабины альбатроса первой выпала собака. Затем, крутясь распятием, полетел вниз и пилот, быстро обгоняя собаку в полете. Море разъялось сначала перед человеком, а потом поглотило и животное. Следом за ними, разламываясь в воздухе на куски, рухнул в море самолет. Вскоре заплавали над Либавой оболочки германских цеппелинов, дирижабли кайзера проносились в облаках безмолвно, словно пришельцы из иного мира. Продырявить их удавалось не всегда, ибо зенитное дело — дело новейшее, родившееся совсем недавно, и даже опытным комендорам было непривычно задирать свои пушки в безглазое, безликое небо, где тихо плавает пугающая своей внешней нелюдимостью германская колбаса. Цепелины пролетали сейчас как раз над теми краями, где столь часто бывал их славный создатель, граф Фердинанд Цепелин, женатый на женщине из Курляндии. Графиня Ева Цепелин, урожденная баронесса фон Вольф, вам, милейшая сударыня, трудно укрыться от суда русской истории. Если бы не вы, мадам, отдавшая своему мужу колоссальное состояние, нажитое для вас потом рабов, латышей, ливов и эстов, то ваш супруг никогда бы не создал свое громоздкое детище. А теперь кайзер поставил перед Цепелином ясную задачу — гибель и полное разорение населения и городов, враждебных Германии. И вот Цепелин пролетает сейчас над прозеленью лужаек, он плывет над золотыми пляжами штрандов, над теми виллами и замками, в которых еще вчера местное дворянство пышно чествовало его создателя. Прибалтийские бароны с гордостью взирают на небеса. Они считают, что заслуга в создании цепелинов принадлежит им. Совсем неожиданно Артенева вызвал в штаб дивизии капитанг Колчак. И встреча с ним не сулила ничего доброго. Колчак, сам в прошлом командир миноносца, заметно выделялся среди флаг офицеров. Слова его, сказанные даже в полголоса, выслушивались всегда с приличным вниманием, особенно в штабе Эссена. Полярный исследователь и гидрограф, ученик барона Толя и Фритьефа Нансена, Колчак для многих в ту пору оставался еще не ясен как человек. О его политических взглядах никому не было известно. Неулыбчивый, с острым взором степного беркута, всегда в перчатках узких, как тиски для пыток, Колчак казался нелюдим, чем-то внутренне огорчен и озадачен. Но близкие ему люди знали, что за этим флаг-офицером Эссена таится грозная, опасная сила. Сила ума, злости, смелости, напористости. И сейчас было неясно, куда и в какую сторону будет повернута эта сила. Во всяком случае, по слухам флотским, следовало ожидать быстрого взлета Колчака. Он встретил Артеньева расспросами об измене фон Дена. — Вам пришлют нового командира Гарольда Карловича фон Грапфа. — Почему вы никак не реагируете на это? Артеньев в некотором замешательстве отвечал флажку. — Видите ли, Александр Васильевич, это опять фон. А в нижних палубах обстановка накаляется. Матросы подозревают. Колчак сказал на это сквозь стиснутые зубы. Да, извещен. Предостаточно. На минной дивизии вдруг стало неспокойно. Случайно вы не знакомы с командиром Сильного, Кафтарангом Эрихом Бруновичем Фитингофом? Слабо. Слышали, что с ним случилась некрасивая история? При встрече с германскими эсминцами он под обстрелом стал реверсировать машиной, отрабатывая с полного вперед на полный задний. Он мог бы и не делать этого, смело вступая в дуэль, но... Бог ему судья. Однако команда решила, что барон Фитингов, симпатизируя германцам, сознательно изнашивает машины на быстрых реверсах, чтобы Сильный поставили на капремонт. И вот вам результат. Бунт. Артенев слегка улыбнулся, что не скрылось от Колчака. «Веселого тут ничего нет», — заметил он строго. «Извините, Александр Васильевич, но мой покойный командир был женат на баронессе Фитингов. Сейчас вы поведали мне о Фитингофе, командире Сильного, и я вспомнил, что старшим офицером на новейшем линкоре «Гангут» тоже барон Фитингов. Не слишком ли много этих Фитингов на Балтийском флоте?» Колчак ответил в раздражении. «Топить их нам, что ли?» «Впрочем, эти бароны здесь ни при чем. Просто матросам нужен повод для выступлений политических. Вот и хватаются они то за гречневую кашу без масла, то за наших баронов. Присмотритесь внимательнее к каждому такому бунту против засилья немчуры на флоте, и вы отчетливо разглядите в них явную большевистскую подоплеку». — Я не политик, — сказал на это Артенев. Но, как я слышал от людей сведущих, большевики вообще против этой войны, которую они называют империалистической. Верно. И они проводят свою политику хитро. Матросы-большевики воюют как раз хорошо. Они, как правило, на отличном счету начальству. В каком-нибудь георгиевском кавалере, который ест вас глазами, трудно разгадать замаскированного ленинца. Колчак поморщился, и при этом все лицо его жесткое и энергичное пришло в движение. — Да и что делать противнику войны? — спросил он с ухмылкой. — Если на него наседают германские байерны, остается одно — драться. И он дерется. — Хорошо дерется. Подойдя к Артеньеву вплотную, Колчак сказал проникновенно: — Я должен проинформировать вас о неприятных подробностях. Вдова Каперанга фон Дена, как вам известно, является близкой особой к государыне императрицы нашей. А вы же знаете, что было сказано в предсмертной записке фон Дена? Волю обстоятельств держал ее в руках. Вас могут обвинить в насильственном устранении фон Дена из жизни. Не удивляйтесь, если из Петербурга на вас покатят бочку, способную раздавить не только скромного лейтенанта, но даже адмирала с богатым плавательным цензом. Однако Эссен на вашей стороне. Я тоже считаю, что собаки — собачья смерть. Впрочем, — неожиданно закончил Колчак, — вы мне сегодня и не нужны. Наш разговор возник случайно. Пройдите в соседний кабинет, там вас ждут. В глубине кабинета, широко раскинув руки по стулу, сидел неопрятный и унылый полковник армии, совершенно незнакомый. Не представившись, он сказал: «Садитесь. Разговор у меня с вами будет весьма краток. Оставьте в покое эту женщину». Артеньев сразу вспыхнул, наполняясь гневом. «О ком вы говорите?» «Вы сами отлично знаете, о какой женщине я вам говорю». «Простите, но с кем имею честь беседовать?» «Это вам знать не обязательно. Достаточно, что вас ко мне направил флаг офицер флота. Еще раз заявляю вам по-хорошему. Эту женщину из Либавской цукерни выбросьте из головы». «Нет». — ответил Артеньев, возмущенный. — Ваше дело. Но... — А вы не боитесь? — спросил его полковник. — Вместо службы на Новике вдруг проснуться где-нибудь на острове Нарган или на береговых батареях Даго? — Это провокация. Не знаю, как это называется. Но, — повторил полковник, — вы уже стали мешать нам. Не понимаю, кому это? Нам. Раскрываю карты. Контрразведки армии и флота. Я с этой богадельней дел не имел и иметь не желаю. Вполне пристойное заведение, сомневаюсь, не советую. «Вам придется иметь с ней дело, если вы...» «Пошли вы к черту!» — вспылил Артеньев, поворачиваясь. «Этим не испугаете. Мы не такое слыхали». Разговор велся на повышенных тонах, и в кабинет вошел Колчак. Кажется, он все слышал и сейчас веско заметил. «Я не вмешиваюсь в дела разведки, но позволю себе заметить, что на эсминцах служат проверенные люди, верные слуги монарха нашего». «Сергей Николаевич, разве это не так?» Артеньеву ничего не оставалось, как подтвердить. «Именно так», — произнес он в сторону полковника. Полковник устало вздохнул и вдруг засмеялся. «Все это высокие слова. А мы кормимся делом». Из штаба Артеньев вышел в припоганнейшем настроении. Что скрывается за прекрасной внешностью Клары? Отчего разведка всполошилась? И почему вдруг он стал мешать? Странно все это. На языке Артеньева тяжким жерновым уже ворочался вопрос, который завтра он задаст Кларе.
Первомая Либава засыпала в тревоге. Войска Кайзера уже стояли в 26 километрах от города. В эту ночь он плохо спал. Родные шумы корабельной утробы не успокаивали, как обычно, а наоборот раздражали его. Конечно, в его 34 года пить бром еще рановато, но под конец войны, очевидно, придется.
В каюте было душно, вентиляцию он не включал, чтобы не беспокоить соседей по каютам. Встал и вышел под полубак подышать свежим воздухом. Было тихо на рейде, и во всю Ивановскую засвечивала над Либавой большая рыжая лунища. Артеньев стоял возле борта в одной нижней сорочке, размышляя, глядел на темную воду. В такую бесподобную майскую ночь, как эта, не хотелось верить, что второй год длится жестокая битва. Вдруг желтый свет луны исчез, рейд потемнел. Что такое? Артеньев поднял голову и увидел, что луну закрыла гигантская тень цепелина. Выключив моторы, дирижабль бесшумно протекал над кораблями, он надвигался ближе, ближе. Артеньев выбросил папиросу за борт, вдруг прямо над собой он увидел освещенные окошки гондолы. Теперь он слышал над собой выкрики немцев. Вот раскрылась в гондоле дверь, в ярком растворе ее показался силуэт человека. Этот человек вытянул руку, держа на весу каплевидную бомбу, и разжал пальцы. «Боевая тревога!» — с опозданием крикнул Артеньев. Бомба достигла воды. Под бортом эсминца вздыбила гейзер кипящей влаги и пара. Оглушенного взрывом Артеньева бросила на ростр, и он потерял сознание. Когда же пришел в себя, призрак цепелина уже исчез. Лишь где-то от берега глухо постукивали пулеметы. Острая боль прорезала плечо. Матросы раздернули на нем сорочку, и при свете фонаря Артеньев увидел, что на месте ключицы, разорвав кожу, торчит матово-розовая кость. В госпитале ему сказали: «Мы готовимся к эвакуации, поезжайте в Ригу». Ночь по-прежнему стояла над Либавой, а утренний поезд на Ригу отходил в 4 утра. С этим поездом Артеньев и отъехал, так и не повидав Клары. Пусть ей снятся дивные сны. Боже, страдал он на полке вагона, какая дурацкая история со мной и какая дикая боль! На нижней полке безропотно лежал раненый фельдфебель. — Ничто, — говорил он, — видать, впервой чекалдыкнула. Скоро привыкнете, ваше благородие, а уж потом и осерчаете вы. — На кого? — На кого мне сердиться? — На графа Цепелина? — Ну, я с графьями не знаком, и, слава богу, не какие-нибудь городские шпингалеты, мы воистину тамбовские. Артеньев в госпиталь ложиться не пожелал, а снял для себя номер в гостинице «Петербургская». Даже в этом он остался верен своей любви к старине. Гостиница «Петербургская» навевала на своих постояльцев настроение прошлого. Здесь не было и зачатков канализации. Прислуга по вечерам зажигала свечи, горничные в жестких фартуках, чопорные и чистоплотные, разносили кувшины с водой для умывания. Из кружев их стоячих воротников торчали надменные рембрандтовские подбородки, а из окон виднелись старые постройки. В узости переулков затаилась притихшая дремучая древность. Кстати, драли с постояльцев за привкус истории втридорога, но это закономерно и вполне оправданно, ибо дух времени почти материален, его можно как вещь
продать и купить. Рига в эти дни была чутким барометром положения на фронте. Стоило немцам усилить натиск, как на улицах ты слышал немецкую речь. Отбросили немцев назад, и улицы снова наполнялись русским и латышским говором. Латыши в этой острой ситуации служили мощным противовесом в немецком засилье, но влияние онемеченного русского двора было столь сильным, что национальные чувства латышей предавались в угоду прибалтийскому дворянству. Артеньев однажды столкнулся с непревзойденной наглостью прибалтийских баронов. Ехал как-то в трамвае на очередной сеанс рентгена. Первые места в вагоне занимали инвалиды с костылями. На остановке вошел типичный рижский немец, откормленный на угрях, миногах и пиве. На чистом русском языке он сказал калеке: «Ишь, расселся! А ну встань! Ты здесь не хозяин!» Артеньев забыл про боль, схватил его за жирную глотку, опоясанную гуттаперчевым ошейником воротничка, и стал трясти: «У, морда хамская! Сейчас выброшу под колеса!» И на повороте вышиб бюргера спиной вперед прямо на булыжнике мостовой. Потом в неуемном бешенстве наорал на инвалидов: «А вы чего молчите? Возьми костыль и трахни по башке! Рига — русский город, и вы за него свою кровь проливали!» Как и каждый здоровый человек, верящий в силу своего организма, Артеньев избегал процедур, и лечение оттого затянулось. Он ходил по утрам завтракать в кафе на Бастионную горку, с высоты которой, попивая кофе, взирал на зеленеющий город. Два века назад здесь подавали не кофе с булочками, а ядра в петровские бомбарды. Петр I со шпагой в руке сейчас стоял на Александерштрассе, в железной поступе ботфортов, обратясь свирепым взором на просвещенный Запад. Темную бронзу, отлитую в мастерской Антокольского, поливали теплые дождевые шквалы, порывами налетавшие с моря. Артеньеву было печально. Неужели сдадим Либао? Но никогда не мелькала мысль, что можно сдать немцам Ригу. Без корабля было тошно, и стала мучить тоска, почти зеленая, как раз под цвет мещанских обоев, затянувших стены номера, непроницаемой лягушачьей скукой. Ночи были томительны, но, странное дело, думалось обо всем как-то хорошо, чисто и ясно. В один из дней Артеньев решил вернуться на эсминец, не дожидаясь окончательной поправки. В конце концов, дома и солома едома. С этим решением лег спать пораньше. За окном грохотал бурный ливень. Среди ночи он проснулся от того, что ощутил на своих губах поцелуй. Перед ним, полусогнутая вся в белом, словно привидение, склонилась фигура женщины. Сначала ему показалось, что он досматривает сон, но влажные волосы женщины, коснувшись его лица, были теплы, от них исходил тонкий запах. — Кто тут? — спросил Артеньев, растерянный. — Это была Клара, вся в порыве, в горячем стремлении куда-то вперед, только вперед, словно одержимая. Артеньеву показалось, что она слепа, она глуха, она почти безумна. «Я спешу», — говорила женщина. «Ты бы только знал, как я спешу. У меня осталась капля времени на все». «Включи же свет», — сказал он ей. «Не надо, не надо света». В потемках комнаты он видел, как она разбрасывала вокруг себя белье, тянула через голову вороха юбок, с треском отлетали крючки с корсета, повсюду, словно сугробы девственного снега, свято и чисто сверкали холмы кружев.
Белизна тела женщины вдруг резанула по глазам, почти болезненно, почти ослепляя. Рядом с собой он услышал ее прерывистое дыхание. «Поезда на Либаву еще ходят», — страстно шептала она, — «ты слышишь? Я говорю тебе, поезда на Либаву еще ходят». Он проснулся, уже одинок. Непостижимая и непонятная Клара исчезла так незаметно, словно ее никогда и не было здесь, будто не она, а бесплотная тень ее лежала вот тут, на этой подушке, источая запахи своих душных рыжеватых волос. — Чудовищно! — произнес Артенев, не зная, что думать. Ни записки после нее, ни следа туфель, ничего. И вспомнилась ее фраза: «Поезда на Липаву еще ходят». Почему она мне это сказала? Артенев кинулся на вокзал, но было уже поздно. В окошечке кассы висела записка: «Поезда на Либаву не ходят». — Почему нет Либавского? — спросил он носильщика на перроне. — А больше и не будет на Либаву. Немец прется. Говорят, кавалерия ихняя крепко нажимает. Нашим не совладать. Артенев не мог оставить все так. Он должен был повидать Клару. Он добрался до Метавы, и там, в бывшей столице герцогства Курлянского, ему повезло. Срочно формировался эшелон подкрепления из замызганных, крикливых стрелков. Затиснутый в тамбур, обкуренный махоркой, Артенев к вечеру все же добрался до Либавы. Навик уже покинул Либаву, и неужели навсегда? Корабли уходили на Виндау. За их плоскими тенями, впечатанными в горизонт, отлетал прочь истерзанный ветром дым. Через опустелый город драпали батальоны ополченцев с крестами на шапках, а за розовой площадью в раскрытых дверях книжной лавки гордо высилась украшенная цейсовской оптикой могучая грудь фрау Мильх. Издали через лорнетку она рассмотрела бегущего по улице Артенева. — О, как вы и просили, тогда я отложила для вас второй том Морозовского каталога. Война торговле не мешает. Артенев в попыхах, пробегая мимо, ответил: — Благодарю, фрау Мильх, но я зайду позже. Почтенная Матрона с издевкой произнесла ему вдогонку: — Позже зайти вам уже вряд ли удастся. В кофейне на Шарлотинской было пусто, столы перевернуты, витрины разбиты, чья-то злорадная рука уже сорвала со стены карикатурный агит-плакат, высмеивавший кайзера и принца Генриха. Ни души! Сергей Николаевич нанял коляску и велел погонять на улицу Святого Мартина, дом госпожи Штранге. Клара встретила его с удивительным спокойствием, как будто и не было никогда этой ночи в рижской гостинице. Артенев с первого же взгляда заметил в ней перемену. Клара была разодета, с вызывающей роскошью, в ней чувствовалась внутренняя собранность, даже некоторая настороженность. Он говорил порывисто и бурно: «Еще не все потеряно. Последний эшелон со станками заводов имеет 3 вагона для высших офицеров и их семей. Мы успеем. Бои сейчас идут пока на окраинах. Прошу, Клара, едем». «Но я, — ответила женщина, — уже простилась с тобой. И ты знаешь, простилась очень хорошо. Не понимаю тебя. Почему ты так спокойна? Я не одна. Со мной ребенок, квартира. Я остаюсь здесь. Выходит, мне лучше забыть тебя?» Клара шагнула к нему, крепко обняла, целуя. Да нет, нет, я не хочу забывать тебя. А ты не забывай меня. Верь мне, дорогой, мы еще встретимся. Но тогда все будет другое, и я тоже буду другая. Или же иди. Не мешай мне сейчас. Мешать? Как я могу мешать тебе любовью своей? Ах, ну, прошу, не мучай меня. Я совсем не думала, что снова увижу тебя. Я же простилась с тобой. Уже простилась.
Город словно вымер. Со стороны парков слышалась стрельба. Последним прошел через Либаву штрафной матрос, отставший от своей части. Он волочил на сытом загривке пулемет «Шоша». Матрос остервенело крыл по матери всех без разбору — офицеров, генералов и адмиралов, царя и себя самого. На Розовой площади матрос уставил сошки пулемета в землю, направил дуло его в ту сторону, откуда должны появиться немцы, и кричал в слепые окна домов: «Смотрите на меня! Я вам, мать вас всех, покажу, как умирает русский матрос. Пусть только войдут!» Яркое весеннее солнце било ему в бритый затылок. Пробегая в сторону вокзала, Артеньев в вырезе форменки штрафника разглядел татуировку. Жуткое тавро оскорбленной любви. Сердце, пронзенное стрелой. Нюрка, сука. И так все кончено. Артеньев с трудом пробился в вагон. Поезд тронулся, дымя нещадно, он бежал сейчас мимо Новой Либавы, и она прощалась с тревожными гудками заводов и мастерских. В ответ паровоз прорезал рабочие окраины неистовым вуплем. «Либава, милая Либава, как сказать тебе прощай?» В тесном коридоре вагона было не протолкнуться. Кавалерийский ротмистр с рукою на черной перевязи застрял в проходе с детской коляской, в которой лежали дети-близнецы. Ротмистра все ругали и все дружно сочувствовали ему. Он спас детей, но в суматохе поспешного бегства где-то потерял жену. Счастливцы, занявшие купе, дверей старались не открывать. Из тамбура торчали дула карабинов, там стерегли архивы какого-то штаба. Все было ненадежно и смятенно в этом поезде, последнем поезде из Либавы. «Лейтенант Артеньев», — раздался голос, — «идите к нам». Каперанг Колчак, стоя в дверях, приглашал его в свое купе. Сергей Николаевич втиснулся в узкое помещение, где кроме Колчака сидели еще два представителя флотской элиты — контр-адмирал Бахерев и флаг-капитан князь Черкасский. В проходе стояли два громадных кофра, и Колчак пихнул их ногой. «Вот единственное, что мне удалось спасти из своей квартиры. Сколько лет служил, обзаводился, и все пошло прахом. Хорошо, что успел заранее вывести из Либавы жену с сыном. Садитесь». Артеньев в этой компании чувствовал себя несколько скованно, и не только потому, что между плавсоставом флота и флажками всегда существовал некоторый антагонизм, даже если отбросить это чувство традиционной неприязни, то все равно Артеньев был ничто по сравнению с этими людьми, стоящими у пульта управления Балтийским флотом. Именно они, самоуверенные и настойчивые, планируют операции, посылая на смерть корабли и команды. И потому Артеньев решил помалкивать. Страшным ревом паровоз покрывал крики отчаяния. — Миша, — сказал Колчак князю Черкасскому, — доставай коньяк. Кто тут самый молодой из нас, чтобы открыть бутылки? Артеньев извинился, что хотя и моложе всех здесь присутствующих, но открыть не может, ключица еще не зажила. Каждое движение причиняет острую боль. Адмирал Бахерев весь в молчаливой суровости раскатал бутылку по полу, треснул ее дном по столу, и пробка вылетела, а коньяк зашипел, как шампанское. «Наливать?» —
— сказал Бахерев, поворачиваясь к Артеньеву. — Ну, как вам нравится наше спасение примитивным бегством? — Унизительно. — Это верно, — согласился Колчак, раздергивая пуговицы на своем мундире. — Мы, русские, бегать от врага не приучены. — Скажу больше. Теперь вслед за падением Либавы можно ожидать и сдачи Виндавы. Две базы подряд, кто бы мог подумать. — А кто виноват? — тихо спросил Артеньев. — Ни я, ни вы, — резко отвечал князь Черкасский. — Виноваты повыше нас, мерзавцы. Россия настолько великая страна, что судьбы ее нельзя доверять бездарностям. Между нами, лейтенант, император у нас полный невежда. Это глубоко между нами. Россию могут спасти лишь бурные катаклизмы реформ. — А я не против царя, — произнес Бахерев, — но ему не хватает умного окружения. Кого он там слушает? Своего флаг-капитана Костю Нилова, который с утра до вечера не просыхает от выпивки? — Дело не во флотском командовании, — отвечал Черкасский в раздражении. — Дело в управлении всем русским государством. А за окном пролетала курлянская ночь, вдруг ставшая враждебной. Снопы искр из паровозной трубы отбрасывало назад горстями. Иногда они прилипали к оконным стеклам. Колчак глушил коньяк на британский манер. Не пьянел, только бледнее становилось его лицо, кстати, отлично выбритое даже в панике эвакуации. Пробор на его голове был сейчас идеален, как у лондонского клерка, дорожащего своей службой. Он пытался увести разговор от вопросов политики, переставить его на рельсы стратегии. Но за его оперативными рассуждениями, продуманными и обоснованными, лейтенант Артеньев невольно разгадал и угрозу изменений в политике. — А дальше что? — спрашивал Колчак. — Дальше будут для нас Ирбены, в которые немцы скоро залезут. Мины вряд ли удержат их. Партия траления у Хипера опытная. Пройди он Ирбены, а там уже и Рига. Из Рижского залива прямой путь на Монзунд. Выпьем же, господа, за здоровье нашего адмирала Николая Оттовича фон Эссена, пока старик у руля флот еще себя покажет. — Саня, — отвечал ему князь Черкасский, — все это так, но ты стрелял не с того борта. Каковы бы ни были у нас флотоводцы, но спасти Россию они не могут. Нужны люди, страдающие за всю Россию, люди, ищущие пути к повороту. — Брось, князенька, — рассердился Бахерев. — Да и где ты собираешься искать этих людишек? — Только не в Зимнем дворце, — ответил Черкасский. — Их следует искать в Таврическом дворце. Да, да, и они сыщутся. Такие, как Гучков, такие, как Милюков, наконец, даже думский хулиган Пуришкевич, он тоже понимает, что так жить дальше нельзя. — Надо спасать монархию, — сказал Бахерев сопя. — Надо спасать Россию, — сказал князь Черкасский. — И то, и другое, — добавил Колчак. — А вы, лейтенант, чего не пьете? Или у вас какая-то иная точка зрения? — Нет, я просто устал. Извините, господа. — Вы знаете, где сейчас ваш навик? — Наверняка проходит сейчас траверс Цареля. — Верно. Утром он будет стоять уже в Больдера. Если устали, можете прилечь. Мы еще посидим. Рига не скоро. Артеньев лег на полку, попутчики его перешли на шепот, словно заговорщики. До Сергея Николаевича иногда долетали их слова. — Царь! — Дураки! — Флот! — Эссен, Гучков! — Распутин! Да, — размышлял Артеньев словами Гамлета, — не все благополучно в королевстве датском. Либава еще не конец, Либава — это только начало. Много было разных ночей в жизни старшего лейтенанта Артеньева, но эта вот ночь, ночь бегства из Либавы, была почему-то для него самая ранящая, самая беспросветная. Она заставила его задуматься о судьбах России, которая, да почти вся, виделась ему с высокого мостика на века. На Рижском вокзале нанял извозчика, и тот, не спеша, потащил его в Задвинье и еще дальше в поселок Больдераа, где размещалась крепость Усть-Двинск, которую офицеры флота привыкли называть на старый лад Дюннаминде. Артеньев отпустил коляску около станции по спящим улочкам, мимо дачных домишек, в окнах которых буйно зацветали герани. Он вышел, купая ноги в мокрой траве, к заводям речных проток. Сиреневые кущи нависали над водою, ветви черемух брызгали ночную росу на палубу усталых тральщиков. На виг издалека подымливал из труб, невозмутимо, будто ничего не случилось. Вахтенным на сходне дежурил сигнальный старшина Жуков, и он был, кажется, единственным человеком на замерто уснувшем после похода корабле. Отхлёстываясь от комарья ольховой веткой, Жуков сказал: «С прибытием, господин лейтенант! Ну как, вылечили?» «Вылечили», — ответил Артеньев, вспомнив разговоры в купе. «Это всего сразу и навсегда». На тихих водах Больдераа убаюкивала усталый навик. Сейчас в этих пресных водах на днище эсминца быстро отмирали едкие морские организмы. На их место к стали бортов жадно присасывались всякие пресноводные, но и они вскоре умрут, попав в соль морских вод. Навик словно проходил дезинфекцию корпуса. И, шагая по палубе, Артеньев думал, что хорошо бы ему сменить стоянку, дабы с души безболезненно, как с корабля, отпали давние наросты обид, тревог и сомнений. Гинденбург вытеснил русских из пределов Восточной Пруссии. Гладенькие паркеты германских шоссе кончались почти обрывом прямо в непролазную грязищу российского бездорожья. «Последний на штык насажен, наши отходят на ковна, насажен человечьего мяса нашинковано. Пятый день в простреленной голове поезда выкручивают за изгибом изгиб. В гниющем вагоне на 40 человек 4 ноги». Правда, в это время Брусилов занял на юге Перемышль, но какой ценой? По слухам, на одно наше орудие отвечало 40 пушек дивизии Маккензена. На южных фронтах творилось что-то преступное по своей бестолковщине. Совсем уж дураками были, когда ввели новое генерал-губернаторство в Галиции со столицей в Древнем Львове. Навезли туда всю шушеру столичных чинодралов. По углам расставили городовых. Зачем? Чтобы, показав галичанам всю мерзость жизни русской, тут же бежать обратно? Теперь люди, знающие, не сомневались, что Львов будет сдан, а тогда под угрозой окружения окажется вся русская армия в Польше. Варшава уже в смятении, никто толком ничего не знает, но зачем-то стали вывозить из Польши миллионы евреев. От этого 120 000 вагонов заняты под еврейские кагалы, а на фронте мрут солдаты и нет эшелонов, чтобы вывести в тыл раненых. Абсурд, но это быль, жестокая быль. Министры утверждают, что вывозят евреев за то, что они пропитаны прогерманскими настроениями. Если это так, пишут газеты, то не лучше ли всех евреев и оставить немцам в подарок? Тремя клиньями, царапая зеленую землю, вторгалась в Россию кайзеровская армия. А пока Россия истекала кровью, добирая со складов последние портянки и вывозя из парков последние снаряды, Антанта неустанно накапливала свою боевую мощь. Быстрыми темпами во Франции и Англии развивалась военная индустрия. Борьба шла на истощение сначала России, потом Германии. Германские подводные лодки начали неограниченную войну. Кайзер разрешил им топить всех. И сразу была взорвана Лузитания, эта кузина печально памятного Титаника. Немцы отлично знали, что на этих лайнерах есть даже висячие сады Семирамиды, но зато безобразно налажена служба спасения пассажиров. Германская субмарина ударила торпедой в корабль, который спешил из Нью-Йорка, оглушенный музыкой своих баров. Люди на Лузитании беспечно снимали кожуру с апельсинов, флиртовали, купались в бассейнах с теплой водой и дурачились на теннисных кортах. 1200 пассажиров, большая часть которых дети и женщины, отправились на грунт, и мир вздрогнул от звериной жестокости расчетливого убийства. К несчастью для немцев, в массе погибших на Лузитании было и 140 пассажиров американского происхождения. Среди них плыл в Европу и всесильный миллионер Альфред Вандербильт, что ускорило протест президента США Вильсона Германии. На кораблях русского флота, которые уже не раз сталкивались с наглостью и безжалостностью германских подводников, офицеры рассуждали. Сейчас кайзер, конечно, отступит, ибо Германия опасно иметь своим противником страну с таким колоссальным экономическим потенциалом. Однако, господа, черт знает, во что стала вырождаться благородная морская война. Утром под струями обильного дождя в притихшую Либаву уже входили завоеватели. В зачехленных серым полотном шлемах фельдграу, над которыми торчали воинственные шишаки, отлично одетые, с железной дисциплиной, войска кайзера упоенно распевали. «Суп готовишь, фрейлинштейн, дай мне ложку, фрейлинштейн, и хо-хо!» И хо-хо, очень вкусно, фрейлинштейн, суп готовишь, фрейлинштейн. На центральной площади города лежал мертвый матрос, убитый выстрелом в лицо. Его оттащили за ноги в сторону и бросили в траву сквера, чтобы не мешал торжественному проходу войск. Из подвалов завода «Линолеум», с крыши пробочных мастерских стучали по немцам редкие залпы, это стреляли рабочие латыши, которые с молоком матери впитали в себя ненависть к германцам, ненависть ветхозаветную еще со времен крестоносцев. В миготне прожекторов и грохочущем реве котельных вентиляций на Либаву уже двинулись германские крейсера. Серые, будто их густо обсыпали золой и пеплом. Вслед за передовыми частями въехали в Либаву заляпанный грязью автомобиль, в котором восседал принц Генрих Прусский, брат кайзера. Принц этот в чине гросс-адмирала командовал немецкими морскими силами на Балтике. Глаза у Генриха, как две электрические лампочки, такие буркалы, наследственная черта мужских представителей разбойного рода Гогенсоллернов. Автомобиль, визжа шинами по разбитым стеклам, завернул от Розовой площади прямо в гавань. Пересев в катер, поданный к причалу, принц обошел корабли своей эскадры. С палуб крейсеров ему кричали экипажи, выровненные столь идеально, словно отбитые по шнуру вдоль черты горизонта. «Хо-хо-хо! Хайль! Хайль!» Принц Генрих сознанием дела осмотрел акваторию гавани. «Отличный порт», — сказал он. «Теперь часть флота из Киля может перенести базирование непосредственно на Либаву. Отсюда, из Либавы, мы имеем быстрый и решительный выход на стратегический простор Балтики.
Русские ротозеи еще не раз всплакнут, вспоминая этот чудесный городок, в котором столь сильна германская культура. Я доволен. Мой брат Кайзер тоже. Флот Кайзера сразу же начал сжиматься в бронированный кулак, чтобы через Ирбены таранить ворота Риги, сбить их с древних ржавых петель. И тогда... О, именно тогда... Перед германским флотом откроются ворота проливов Монзунда, за которыми прямая дорога на Петроград. Войска кайзера волна за волною накатывали на Либаву, на улицах которой ликовало курляндское дворянство. Сколько вынесли бароны портретов Вильгельма II, сколько было возгласов во славу германской армии, сколько брошено цветов под ноги солдат. Сколько роздано поцелуев либавскими бюргершами! Солдаты пели: «Лишь подвернись нам, враг, перешибем костяк, а если не замолк, добавь ему разок, и хо-хо, и хо-хо». Впрочем, сама Либава со вступлением немцев мало изменилась. Дворники быстро привели улицы в порядок, стекольщики застеклили разбитые окна и витрины, только известная в Либаве кондитерская кофейня под двуглавым орлом, сообразно политической ситуации, стала теперь называться на прусский лад под одноглавым орлом. В витрине ее, так же, как раньше, были расставлены заманчивые корзиночки с марципанами. Прохожие невольно останавливались, чтобы обглазеть новые произведения искусных кулинаров. Торт, портрет кайзера, целиком слепленный из кремов, с глазами и усами, сделанными из довоенных запасов бразильского шоколада. А на дверях цукерни появилась теперь броская табличка: «Здесь обслуживают господ германских офицеров! Их-хо-хо! Их-хо-хо!» Ганс фон Кемпке, лейтенант с крейсера «Тетис», появился в кофейне под одноглазым орлом как раз в тот день, когда комендант Либавы приказал срочно убрать из витрины торт с изображением кайзера. Он был прав. Любой проходящий, увидя этот шедевр кулинарии, забывал о величии германского императора, испытывая лишь одно желание — взять ножик, чтобы от левого уха до правого аккуратно расчленить кайзера на куски согласно количеству гостей, а шоколадные усы Вильгельма оставить до Рождества своим детишкам. Лейтенант фон Кемпке, пройдя в гостиную, отцепил от пояса звенящую саблю, лезвием десертного ножа постучал в поющую грань хрустального фужера. Он был нетерпелив и, как истинно прусский офицер, требовал к себе неограниченного внимания. — Кельнер! — позвал он, еще раз осмотрев себя в зеркале. Да, сегодня он великолепен, как никогда. Вряд ли какая женщина устоит перед его тевтонскими чарами. Еще на дредноуте «Прессер Курфюрст», где раньше он служил башенным начальником, фон Кемпке имел славу неотразимого обольстителя. 4 трипера, залеченные на казенный счет в клинике Вильгельмсгафена, это прекрасный показатель его успехов. Теперь следовало завоевать славу Дон Жуана для кают-компании крейсера «Тетис». И сейчас, сидя в лучшей цукерне Либавы, лейтенант обжедовело вдыхал с кухни запахи булочек. После серых корабельных столов, накрытых ради бережливости клеенками, ему была, как когда-то и Артеньеву, приятная очаровательная белизна кувшина для сливок. «Кельнер, черт побери, долго ли я буду ждать?» За спиной лейтенанта жестко прошуршали кружева. «Что угодно господину офицеру?» Кемпке обернулся и обомлел. Перед ним стояла красавица-кельнерша с выпуклой грудью. Губы ее трепетно улыбались, а глаза, ох, какие это были глаза, оставались слегка печальны. «Кофе?» —
— сказал Кэмпке в том повелительном тоне, каким он на крейсере приказывал подать боезапас на башню, конечно, с коньяком, и корзиночку марципан как можно быстрее. Для немецких офицеров последовал приятный ответ: «У нас имеются и марципаны». А для русских свиней была только водка с пивом и селедка с огурцами. — О! — воскликнул фон Кэмпке обрадованный. — Кажется, милая фрейлин, за что-то сердито на русских. На глазах кельнерши висели слезы. Русские способны делать несчастными порядочных женщин. Сейчас лейтенант даже пожалел, что поспешил отстегнуть от пояса саблю, которая так украшала его бесподобное мужество. Впрочем, сабля стоит рядом с ним, и красавица, кажется, уже ее заметила. В разговоре она случайно назвалась Кларой Изельгов. Внемка умилился Кэмпке наполовину, но... «Знали бы вы, как я рада видеть в Либаве германские корабли, и поверьте, не только я, но и все порядочные люди, которые хотят порядка, давно ждали солдат нашего кайзера. Только босяки из предместий заодно с русскими. Фу! Я терпеть не могу латышей». Коньяк привел Кэмке в воинственное настроение. «Теперь эта земля наша», — говорил он так, чтобы его могла слышать вся Цукерня. «Мы, крестоносцы XX века, вернулись на землю своих пращуров. Всех русских вон, всех латышей к ногтю. Где ступила нога германца, там уже начинается Великая Германия». «Фрейлин», — распорядился он почти вдохновенный, — «еще 4 килограмма сливочного масла, заверните его отдельно в пакет для отправки в Германию, и можете подавать счет. Германский офицер понимает щедрость друзей, которых он освободил от иго русских варваров, но германский офицер никогда не ест и не пьет даром. Итак, счет, счет, фрейлин!» Клара Изельгов выписывал ему счет, а он победно оглядывал гостей кофейни. Наконец счет был ему предъявлен: чашка кофе 70 марок, коньяк 220 марок, ложка сахару 40 марок, марципаны 580 марок. Итого 910 марок плюс за масло еще 1318 марок. Равняется 2228 маркам. Неотразимый мужчина от такого счета сильно вспотел.
— Ну да, я понимаю, — сказал он величаво.
— Это ведь расчет на оккупационные марки.
А иначе и быть не может.
— Такие цены!
— С чего бы такие цены? Как в Германии? —
«Я не виновата», — с милой улыбкой отвечала кельнерша. «Но цены с вашим приходом в Либаву страшно выросли. А наш кофе только для немцев, и мы берем только имперскими марками».
Позор был велик, и от прежнего величия ничего не осталось. Так хорошо сидел, так красиво говорил, так его внимательно слушали, и вдруг счет... убийственный, оставляющий победителя без штанов. Масло я уже не беру. Я раздумал. Проживут в Фатерланде и без масла. Должны дома понять, что я воюю, и мне, значит, не до масла. И, кажется, — соврал Кэмпке, — я забыл свой бумажник на корабле. Надеюсь, фрейлин... «Вы не заподозрите германского офицера в сознательном уклонении от расплаты за выпитое и съеденное?» Он домчал на извозчике до гавани, взял жалование за 4 месяца вперед и, взмыленный от поспешности, честно расплатился за свое бахвальство. По дороге до кофейни Кэмпке тщательно обдумал ту фразу, которую он выложит перед госпожой Изельгов. — Фрейлин Клара, — сказал он кельнерше, откровенно обозревая ее шею, локоны, руки, грудь.
Вы столь дорого обошлись мне за завтраком, что я теперь не могу не обложить вас дополнительным налогом за ужином. — Каким же, герр-лейтенант? — покраснела красавица. — О, вы и сами должны бы догадаться. Но я скромная провинциалка. Мне догадаться трудно. Прошу вас свидания немедленного. Благодарю вас, герр-лейтенант, за честь мне оказанную. Какая женщина в Любаве откажет в свидании доблестному германскому офицеру? Вечером они уже гуляли по улицам и паркам, оглушенным бравурной музыкой солдатских оркестров. Клара Изельгов, удивительно нарядная и эффектная, не задержалась возле той липы, на коре которой словно по живому телу было вырезано ее имя в сочетании с именем лейтенанта Артеньева. «Будьте же счастливы, моя дорогая! У меня не поворачивается язык, чтобы назвать вас обычной портовой шлюхой». Финал к Либаве. Навик стоял на рейде Аренсбурга, столицы провинции острова Эзель. Открытый Зюйде-рейд имел песчаный грунт, якоря отданные на глубине в 8 сажень за 7 миль от берега. Неожиданно их навестил адмирал Трухачев, начальник минной дивизии. В каюте Артеньева он попросил себе чаю. Сказал: «Вот так-то, дорогой мой. Я уж думал, что выйду в отставку, буду каждодневно шляться на угол 8-й линии. Знаете, на Васильевском острове такой шалманчик Бернара, где собираются по вечерам отставные адмиралы». И замолчал сосредоточенный. Помрачнев, Трухачев добавил: «Там, в Эрбенах, как докладывают с моря, стали всплывать трупы с погибших кораблей. У вас скорость приличная. Сбегайте до Эрбен и обратно. Понимаю, Сергей Николаевич, задание не из самых приятных, но нельзя, чтобы они там болтались». «Павел Львович, о чем разговор?» — отвечал Артеньев с готовностью. «Если служба требует того, будет исполнено». Пошли подбирать. Трупы плавали, как правило, лицами вниз, крестоподобно распластав руки и ноги. Руки мертвецов зачастую лежали на поверхности воды, будто усталые до изнеможения люди облокотились на стол, а ноги были уже объедены хищной корюшкой. Среди прочих трупов подобрали один, какой-то непонятный. На брезенте он стал расквашиваться, словно студень на сковородке. Чуть тронь, расползается, как мыло, долго пробывшее в воде. «Да это не наш», — догадались на Навике. «Видать, еще с прошлой осени не маг Стральцев. Илом его засосало, а потом при взрывах заодно с нашими подняло. Наши-то свежаки». Чужого мертвеца лопатой, словно навоз, сгребли обратно за борт, а русских уложили редком на корме вдоль тех самых рельсов, по которым покойники не раз скатывали на своих кораблях мины, накрыли убиенных парусиной, дали полный ход, спешили поскорее доставить их на базу, чтобы избавиться от неприятного груза. Навик шел в Аренсбург с приспущенным флагом. «Я уже не думаю, как бы мне хорошо прожить», — сказал Артеньев на мостике. «С некоторых пор я стал больше заботиться, как бы мне хорошо помереть». На берегу мертвецов раскладывали по гробам, ставили на дороге. Гарнизонный оркестр Аренсбурга сопровождал их до кладбища. В почетном карауле, шагом мерным, с оттяжкой ноги назад, как ходят только моряки, следовали за гробами матросы и офицеры. Буйно зацветали сады, дул ветер с моря, дорога тянулась в гору. Когда Артеньев вернулся с похорон, в каюте его ждало письмо. Он был поражен тем, что писала Клара.
из Либавы до Аренсбурга, через все фронтовые кордоны, через водные хляби Ирбен. Она донесла свой тоскующий голос. Ничего в письме, кроме слов любви, а в конце письма, обведенные кружком, стояли ее слова. «Это место я поцеловала». Перед глазами Артенева еще тянулась долгая дорога на кладбище, и он медленно снял с рукава траурную повязку. Черная тесьма легла поверх письма любящей женщины. Был как раз воскресный день. Со стороны бульваров Аренсбурга доносилась музыка. Это гарнизонный оркестр прямо с кладбища завернул в городской парк, где и начал солнечную мазурку. Случилось ли что? А может, и ничего не случилось.